Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, май, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей Кузнецов поздравляет всех, значит, пограничников и причастных с днем пограничников. Ура, ура, ура! 5 баллов пробки в Москве. Евро 89.54, доллар 73.50, нефть Brent 69.39 и пара биткоин-доллар 37422 доллара 86 центов за один биткоин. Григорий говорит, вы опять с 8 будете работать? Анонс такой идет. Анонс идет, что я с 8 буду работать. Не-не-не-не-не, брат, нет, не так. Такого нет. Начали трансляцию нашу на YouTube. Не забывайте, сразу присоединяйтесь. Ссылка у меня в Telegram. Telegram называется «Незамысловато Гудошников». Все очень просто. Я вот его сам включил, чтобы читать ваши комментарии, поэтому был звук. Доброе нехмурое утро, пишет Серега. Доброе утро, пишет Света. Сергей пишет «Доброе утро». Дождик уже надоел. Маргарита пишет «Доброе утро». Алексей, ура, ура. Александр, ищу. Что это значит «ищу»? Йоу-йоу, пишет Александр, ну и все такое. В общем, это у нас уже в трансляции люди, кто умеет пользоваться чатом. Сейчас это самый перспективный способ донесения информации до эфира, во всяком случае, в моем конкретном эфире, всем сразу говорю, заранее. Ну и я отдаю приоритет комментариям в YouTube, стараюсь. Ну и, естественно, не забываю про телегу. СМС-ка — это самое сложное. СМС-ка — это прям можно, знаете, и не попасть, так сказать, со своими мыслями. Раньше я был радиослушателем, а я что теперь, смотрящий слушатель, пишет мастер. Не забывайте, что наши слушатели всегда были не только смотрящими, но и, самое главное, говорящими. Мы даем возможность говорить вам, когда должно. Когда должно, когда хочется, как говорится вам, вы тогда и говорите. Остальные боятся. Боятся народа. Мы не боимся народа. Мы сами народ. Минсельхоз заявил, что не ожидает дефицита куриных яиц в России. Слава богу, перекрестимся вместе. Роспотребнадзор рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку через несколько месяцев после выздоровления. Так имейте в виду, на всякий случай. Это прям свежак, я вам читаю. Самые свежие новости. Разведка США заявила Белому дому, что получила некие данные о происхождении коронавируса, но они еще не проверены и требуют дополнительного анализа, сообщила «Нью-Йорк Таймс». И для этого потребуются колоссальные компьютерные мощности. Прям колоссальные, они так и говорят, это прямая цитата, вот это слово они используют, колоссальные. Там на Китай наезжают. Есть подозрение, что Китай все-таки кое-чего там вроде изобрел. Ну, вы понимаете, да, у американцев, и они говорят, мы тут сейчас мы разберемся, и нам колоссальные нужны мощности, и после этого мы вам скажем, откуда произошел коронавирус. Но я понимаю, колоссальные мощности — это всегда колоссальные деньги, и можно годами пользоваться этими, как говорят в народе, мощностями, вот, за колоссальные деньги, а потом сказать, а, нет, знаете, все-таки летучая мышь. Ну, то есть это заработок, конечно, и заработок не упускают нигде и никогда люди, которые хотят заработать. Поэтому у меня есть подозрение, что это, конечно, больше такой бизнес-проект внутренний американский, они просто хотят денежку. Ученые, ну, получат денежку, значит, и все. Минсельхоз России не ожидает дефицита яиц, да, понятно. ЦБ РФ, ого, отозвал лицензии у Заубербанка. Если у вас вдруг что-нибудь как-то с ним связано, а? Не, он не Заурбек, он Заубер. Ну, давай Заубер можно говорить. Заубер, братан. Ну, значит, Заубербанк. Вот, не Заурбекбанк, нет, Заубербанк. Колоссально это не мощности, колоссально это помещение, пишет Зизидрон. Продолжай читать рэп, чтобы просвещать слушателей. Может, какая-то частица здравого смысла дойдет до молодежи, и шлак не будет получать тонны незаслуженных денег. Да, мы вчера читали тексты этого, как его? Этого, как его? Элжея. Элжея. А он Лёшка, оказывается. А выпендривается-то, ё-моё, Элжей. Вот это вот начинается. Откройте у комментарии у себя в телеге, пишет Лемур. Да смысл какой? Я же комментарии-то читаю здесь и сейчас. Все, что касается новостей в эту секунду, понимаете? А там в телеге... Ну, может, подумаем еще. Microsoft, ё-моё, обвинила российских хакеров в кибератаке на 150 организаций. Речь идет о группировке Nobelium, ответственной за взломы через программное обеспечение SolarWinds. Ну, читает Microsoft. По данным компании, от действий хакеров пострадали государственные ведомства и неправительственные организации США. Nobelium, цитирую, попыталась атаковать около 3000 индивидуальных учетных записей более чем в 150 организациях, указанных в сообщении компании. Билл Гейтс не смог нас чипировать и теперь хочет, значит, истребить всех наших хакеров. Ну, во всяком случае, он считает, что они наши. В фитнес-клубе в центре Москвы нашли тело посетителя. Предположительно, 64-летний мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Дальше. СМИ узнали причину разрыва контракта Nike с форвардом ПСЖ Неймаром. Неймар, говорят они, слишком часто валялся на траве и изображал, что кто-то его задел, даже когда вокруг... Нет? Другая причина. Ладно, читаю. По данным Wall Street Journal, нападающего бразильской сборной обвинили в сексуальных домогательствах к сотруднику, шучу, к сотруднице бренда, к Найку. Nike. Она сообщила коллегам, эта сотрудница, о произошедшем еще в 2016 году. Компания начала расследование и по итогам решила прекратить сотрудничество с футболистом. Сторона Неймара все обвинения отрицает. А я думал, Неймар это не пристает к сотрудницам. А нет, молодец, вот в этом смысле. Но приставать-то нельзя. Приставать это некрасиво, это нехорошо, это неправильно. Надо на свидание, если только звать, там замуж сразу, вот это вот все. Минск выразил протест 8 странам из-за мер по лайнеру Ryanair. Полномочное представительство Беларуси при ООН направило соответствующую ноту в миссии Ирландии, Эстонии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии. Об этом, значит, сообщают в белорусском постпредстве конкретно глава его Валентин Рыбаков. Цитата. «Мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней отметили, что обнародование любых мнений и оценок этого инцидента до того, как проведено расследование и получены его результаты, служит вопиющим примером нарушения суверенного права государств-членов ООН». Вот такая цитата из Валентина Рыбакова, главы белорусского постпредства. Понятно, ситуация белорусская развивается, и мы все за ней наблюдаем. И сейчас пошли разговоры уже сугубо в экономическом ключе. Речь идет о том, что, может быть, Белоруссию будут довольно серьезно блокировать именно экономически. И все те, так скажем, невзгоды, которые случатся с белорусской экономикой, лягут на чьи плечи? Ну-ка, давайте догадаемся с трех раз. Вы говорите, Румыния? Нет. Я же говорю, ра. Вы говорите, ра или ро? Я говорю, ну ладно, ро. Вы говорите, Романия? Я говорю, нет. Си-ро-си-я. Ра-си-я. Вот мы, естественно, будем, так сказать, спасать белорусскую экономику. И тут же возникают вопросы у специалистов, кто особенно любит считать деньги. Они говорят, а стоит ли оно вообще того, и нам это вообще вовремя, не вовремя? Ну, ответ очевидный, конечно, нам не вовремя. Вообще, когда тебе приходится тратить деньги на кого-то, это всегда не вовремя. Стоит ли тратить деньги и все такое? Как отнесется к этому народ? Как народ к этому отнесется? А, народ, вот скажите, давайте мы проведем голосование. 134-21-35. Ну что ж, да, ну мы все понимаем, что это политизированная история вся, да. Мы понимаем, почему давят на Белоруссию. Белоруссия наш союзник, несмотря ни на что. А фразу «несмотря ни на что» мы вкладываем фамилию Александр Григорьевич Лукашенко. Это даже не фамилия, это прям целые несколько слов, имя, фамилия и отчество. Да, у нас сложные отношения, но тем не менее Белоруссия наш союз. Надо помогать и ничего, потерпим. Если надо будет, подзатянем где-то пояса ради Белоруссии. Да, ладно, деньги не главное. 134-21-35. Деньги не главное. 134-21-36. Че это такое? Нет, как это вы тратите мои деньги? Деньги — это главное. Не надо никому ничего помогать. Сегодня помогаешь, завтра тебя кидают. Мы знаем это. Вон и Януковичу мы обещали деньги. В итоге что произошло? Во что это все превратилось? Нет Украины. А Янукович вообще где, непонятно. То ли в Ростовской области, то ли где-то на даче в Подмосковье. Никто вообще не знает, где он. Кто-нибудь с ним встречался в последнее время. Никому уже и не интересен. Не надо ничего никому, никаких денег давать, но самих денег нет. Вот на нас надо тратить деньги, не на Белоруссию. 134-21-36. Ну, как бы жадность... Да, вот эта жаба на нас, она нас душит, конечно. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Будем помогать. Когда твой друг в крови, Алягер, ком Алягер. Когда твой друг в крови, будь рядом до конца. Но другом не зови, Алягер, ком Алягер. Ни труса, ни лжеца. 134-21-35. 134-21-36. Дружба дружбой, служба службой. Дружба дружбой, а табачок в рознь. Ну, как бы вот как-то так. 134-21-36 в таком случае. Являюсь, пишет Энди, сильно зависимым от глобальных рынков. Народ плохо отнесется к этому. Являясь. Надо помогать так, чтобы президентом Белоруссии стал Владимир Владимирович Путин, пишет Андрей. Тонко. Еще третий вариант. Нас никто спрашивать не будет, за плинтусом говорит. Естественно, вас никто спрашивать за плинтусом не будет, но я-то вас спрашиваю. Я-то такой собиратель народного мнения, понимаете? Мы не претендуем, конечно, на то, что наши радиослушатели мыслят, как прям вся Россия, но кое-какие выводы из этого сделать можно. А вдруг кто-нибудь в хорошо проветриваемом или, наоборот, душном кабинете, кто как любит, берет и слушает, что вы тут думаете. Вот сейчас послушаем вас. Алло, здравствуйте.
Сергей Коммунарко.
Пожалуйста, Сергей.
Да, я думаю, это опять же долгий, игра в долгую.
Так.
На мой взгляд, сейчас нужно идти на сближение с Белоруссией. И я думаю, руководство наше понимает то, что белорусы в данный момент немного бессильны под давлением Европы, Запада и всего прочего. И плавно мы забираем Беларусь. Не забираем. Беларусь к нам сама присоединяется поэтапно. Мы расширяем свои границы.
В смысле, Белоруссия присоединяется к России?
Естественно.
Давайте я выступлю скептиком. Разрешите мне такую, да?
Пожалуйста.
Значит, смотрите, я выступаю в роли скептика. А что же мы будем делать вот с этими, которые белые, красно-белые флаги туда-сюда?
Да ну, ладно, вот. Господи, Алексей.
А что?
У нас таких же куча, вот таких вот, которые либеральных взглядов, и которые...
Да это не то, чтобы либеральные, это наоборот как
их
раз...
Их нет. Также там они голову приподняли во время президентских выборов.
Вы прям говорите, их нет, а я вот когда по Минску ходил, ну, кое-кто был там, я обратил внимание. Но я не могу сказать, что это там большинство, но я могу сказать, что я видел какое-то внушительное количество людей. Да, понятно. Да. Статистически это, конечно, немного, но переобуются, вы говорите.
Конечно.
И что, они будут кричать, любим Россию, что ли?
100%. Либо куда-то мигрируют, ну, это основной костяк, который руководит этим процессом.
В Польшу куда-нибудь поедут, да?
Да, естественно, Польша, Литва, вот эти прибавки. А остальная вся масса вся растворится по Белоруссии или Белорусской Республике, Российской Федерации и все прочее.
А это вот смотрите, Аргент, он пишет, живу в Беларуси, работаю в России, не дай бог объединиться с Россией, мнение мое и большинства моих родных и знакомых.
А почему?
Вот это хороший вопрос, может он нам напишет, почему? И вот у меня самого такой вот вопрос. А что нет-то? Почему нет?
У них больше вариантов нет. По крайней мере, у руководства Беларуси больше вариантов нет. Он, Григорьевич, он уже дополитизировался до той степени, что у него отношения остались, прям буквально в ладони сохранить с нами.
Mm-hmm.
Прям в ладони. Если он еще, как бы, вот эта его риторика иногда жесткая в отношении к нам сохранится, но уже вряд ли сохранится, то, как бы, Янукович, number one, number two, и все остальное.
Ну опять и все, же, да, ничего, нам, ничего, все ничего хорошего не будет, да. Спасибо.
Да, так. Ну, мне так же. Кажется, что то же самое, что Украина. У меня много друзей на Украине, ну, знакомых, товарищей.
А что на Украине-то говорят?
Фигово.
Фигово объединяться или фигово сейчас?
фиговый час.
Сейчас, я понял, спасибо большое. Но, с другой стороны, вот сейчас сравнить Белоруссию и сравнить Украину, это какие-то разные, разного рода фигово, так скажем. Да, вот оно может быть и фигово всегда, конечно, но вот в Белоруссии я был. Сейчас, конечно, белорус некоторые на меня, может, обидятся, но вот они не любят, когда это говорят, чисто. Они говорят, это все, что можно сказать о нашей стране. Чисто, аккуратно, все красиво. Никакие там, значит, эти националисты с автоматами не ходят. Ничего такого нет. Никаких скандалов. Ну, короче, такой законсервированный социализм с капиталистическим лицом. Кафе всякие разные. Я просто думал, что Минск такой отсталый город в этом смысле, прям деревня. Нет, ничего подобного. Все есть, все те же самые магазины, все так же работает. Ты можешь зайти какие-то там крафтовые сорта разных напитков. Что хочешь, молодежь одета красиво. Вот прям красиво. Плюс они еще белорусы сами по себе красивые, как, конечно же, и русские. Да, они же красивые все. Ну, то есть так, ну, современная абсолютно молодежь какая-то. Может, это, конечно, только в Минске, но, с другой стороны, я был и в других городах Белоруссии. Ну, тоже чисто, аккуратно, все дела. Да, да, может быть, не так роскошно, как где-нибудь в Австрии. Ну, извините, пожалуйста, что не так роскошно, как в Австрии. А Украина, ну, это такое дело, знаете. Уж не знаю, может быть, у них и хорошо сейчас где-то там, в каких-то конкретных районах. Но когда я-то поехать туда не могу... Вот. Но когда я вижу, что показывают журналисты, блогеры, ну такое, прям совсем не очень. И уж я здесь даже не говорю о том, что у них там конфликт, да, на юго-востоке идет, серьезнейший. Там вообще разруха, беда, люди, ну, на войне живут уже 7 лет, да. Это жены сотрудников ФСБ открывают эти кафе, парикмахерские, чтобы объяснять, откуда доходы. ФСБ? Юр, что делает ФСБ в Белоруссии? КГБ вы, наверное, хотели написать. Почему ФСБ-то, я не понимаю. ФСБ? Наши, что ли, открывают? Наши открывают? ФСБ? Да нет, да не может быть такого. Табачок врозь, да-да-да, врозь, не врознь, конечно, спасибо. Чем крепкая дружба хуже объединения? Не вижу ничего плохого, если Россия будет помогать Беларуси исключительно в коммерческом ключе, пишет Чели. Эх, Чели, в коммерческом ключе исключительно мы всегда проиграем. Потому что в коммерческом ключе исключительно мы слабее наших конкурентов. Потому что у них денег больше. Ну, такая примитивная логика. Вот исключительно в коммерческом ключе мы попытались действовать на Украине, вон она, Украина. Исключительно коммерческий ключ там был. Все, сейчас мы вам там денег, а вы откажитесь от евроинтеграции. Ой, да, мы отказываемся. И через политический ключ, весь этот коммерческий ключ нам свернули на раз вообще. Вот. Что смогли, спасли, все остальное, до свидания. Ну, вы же обратили на это внимание. И потом дальше крушение всех производств, которые были запитаны на Россию, крушение всех бизнесов практически. Ну, то есть, люди пострадали очень серьезно. Потому что политика выше денег в таких вопросах иногда становится, выше экономики. Это неправильно, но вот так происходит, понимаете? Это даже вот пример приведу цивилизованных стран. Цивилизованных. Северный поток-2. Выгодно нам, выгодно Германии, выгодно вообще всем. Кроме Америки, да, и Германия кое-как, вот прямо со скрипом таким сейчас пытается это все достроить. Я надеюсь, что это получится сделать. Во всяком случае, я в это верю, что у нас все получится. Но это очень тяжело сделать, потому что есть политика. И политика иногда выше денег, все. И вот это вот именно те случаи, когда политика выше денег. А, границы, ключ! Пишет Григорий, переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он разрушился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет, идет по плану. И вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Это на память, между прочим. Да? О моей судьбе захотелось на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. А на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно. Серп и молот и звезда. Глухой фонарь ожидания. Качается, по-моему. И все идет по плану. Это, по-моему, все-таки антисоветская песня. Так, по итогу я понимаю, что она антисоветская. Хотя... Вроде по тексту все идет по плану, да? Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Выше денег могут быть только огромные деньги, пишет мастер. Правильно, иногда достижение, вот этот путь к огромным деньгам, он идет через политику, как вы понимаете, да? Можно без надрыва этих вот, пишет Иван. Можно, но я пытаюсь быть ближе к оригиналу, понимаете? И то я даже не додавил, потому что немножечко, в каком-то смысле, берегу наших старших слушателей. Они могут подумать, что это я так исполняю, но нет, а там, ну если дадите секунду, то это примерно так. Граница, ключ, переломлен пополам. Там именно панк исполнение такое, оно должно быть надрывное, да, разрушительное. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста. Да.
Слезу немножко вы мне выдавили по поводу Егора.
Да.
И хотел еще сказать, что вот в этом контексте пластмассовый мир... Победил!
Да, победил. Пластмассовый мир победил.
Так, да.
Ну, а пластмассовый мир в определенный момент победил и в голове Александра Григорьевича. Он же там весь играл в двойственность. Сидел на двух, а то и на трех стульях. Ну, вот остался у него один стул сейчас, на мой взгляд.
Ну, Алексей, казалось бы, вот политик Александр Григорьевич, ну, он же в интересах государства. Его тоже можно понять, с одной стороны. Да, партнеры, да...
Давай честно, я думаю, что интересы государства Беларуси, они заключаются в том, чтобы быть с Россией. Ну, или, если люди там не любят Россию некоторые, то их интересы быть с Европой. Белоруссия небольшое государство, очень хорошее, хорошие люди, но государство небольшое. Ему все-таки нужен союз с кем-то. Я считаю, как русский человек и гражданин России, что с нами.
Согласен, но ему нужно иногда показывать свою независимость перед народом своим же. Ему нужно иногда показывать то, что он батька, то, что он вот Российская Федерация, нам как бы не указ, мы суверенное государство, все прочее.
Но вы же понимаете, что государства такого размера и такой там военной мощи и так далее, они не могут свой обеспечить суверенитет международный, поэтому все вот это показное, оно лишь показное.
Да, для народа. Для...
А народ, ты вот что, думаете, глупее белорусы, чем мы, они все понимают прекрасно. Я не думаю, что для народа нужна вот эта дополнительная демонстрация какой-то вот этой независимости. Смотрите, что важно для белорусов, как я понимаю. Я понимаю, что им важно, чтобы у них были чистые города, важно, чтобы они были, чувствовали себя свободно и у себя в республике. Нужно ли им решать, вот интересно ли белорусам заниматься внешнеполитическими делами, такими вопросами, как, например, война и мир, такими вопросами, как ядерное оружие, такими вопросами, как там противостояние в энергетической сфере, там, не знаю, Соединенными Штатами Америки. Вот нужно им это или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И, в общем-то, вот у нас есть республики в составе Российской Федерации, я давно об этом говорил. Вот, например, Татарстан, да? Вот идите и поговорите с людьми, живущими в Татарстане. Они как себя чувствуют? Да хорошо они себя чувствуют. Но есть, конечно, это не какие-то радикальные националисты, правильно? Они себя хорошо чувствуют, все нормально, все получается. Они в рамках нашего государства, при этом они особенные. У них есть свои подходы, свои взгляды. Им что-то разрешено и что-то дается, что не дается другим и не разрешено другим. То есть есть особенные такие подходы. Они просто не занимаются внешней политикой. А внешней политикой с теми силами, которые есть у Беларуси, у них и не получится заниматься, на самом-то деле. В том, ну, получится, но недолго. Как и у всех небольших стран. Так же, как северная, та же самая Европа, она не решит ничего в одиночку во внешней политике. Вы это понимаете, да? 9.00 новости, мы вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, май, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей, поздравь всех пограничников, погранцов, с днем пограничника. Ура, 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 пишет Николай. Уже поздравляли, Николай, но нам не жалко поздравить еще раз всех пограничников. С днем пограничника, мужики. Граница на замке и ключ в кармане. Ничего там не переломлено у нас. Все нормально. 4 балла пробки в Москве. Евро 89.54, доллар 73.53, нефть Brent 69.33, и пара биткоин доллар 36 934 доллара 12 центов за один биткоин. У нас развернулся, мы говорили о Беларуси, я вспомнил Татарстан, это республика в составе Российской Федерации, и Лимузин написал: пригласите в студию татарина из Татарстана, он вам расскажет. И тут люди пишут: на что намекаешь, что не так с Татарстаном, Казань красавица, настоящая столица, деревни чистенькие, был в 19 году, в Татарстане прекрасно, пишет Андрей, возможно, есть дыры черные перечные, но так везде, примерно в 70% в центральной части США, глухомань, глухоманская. Первый раз я был в Татарстане в 1984 году. Казань была дырой-дырой. Сейчас дыра-дырой. Сейчас столица, пишет сельский житель. Лимузин не сдается пока. Пока не сдается. Я не намекаю. Говорю, что вне столиц люди живут так себе, если говорить мягко, а в столицах, да, все прекрасно. Ну и слушайте, так оно вообще всегда примерно. Посмотрите, как Познер и Ургант ездили по одноэтажной Америке. И удивитесь. Посмотрите фильм, который получил Оскар в этом году, как-то чего-то там кочевников, земля кочевников, про американцев, у которых нет денег особо-то даже на недвижимость, они живут в машинах. Это вообще-то проблемы, о которых американцы говорят открыто и не стесняются, то есть это правда. А сельский житель сразу спорит, говорит, деревни в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Удмуртии очень ухоженные, дороги хорошие. Не соглашается даже вот сельский житель с тем, что деревни какие-то не такие там в Татарстане и так далее. Ой, в США в центре это кошмар, живут вообще в вагонах, пишет Андрей. Пропустил поздравления, пока гулял между Ютубом и Телеграмом. А еще в машине по радиотрансляцию слушаю, пишет Николай. Николай! Николай с нами. Да, сегодня погранцы вечером погуляют, кабы лучше не подходить, пишет Зизидрон. Не, ну погранцы-то вроде у нас это аккуратные. У нас некоторые другие отличаются, не буду говорить кто. Но опять же, вот в этом году, например, точнее не в этом году, а в прошлом году день ВДВ прошел, по-моему, особо без эксцессов. И я надеюсь, что в этом году он тоже так пройдет. Более того, я разговаривал с десантниками, которые относятся к своему статусу подобающим образом, они резко осуждают всех тех, кто устраивает какое-то баловство, да, там какие-то драки или алкоголь. Многие из них очень спортивные ребята и вообще не пьют. А если когда-то выпивают, то совсем чуть-чуть, только для настроения и не более того. И никогда не обидят слабого, ё-моё. Ну, есть, конечно, бывает всегда и тот, кто хулиганит. Бывает всегда и тот, кто хулиганит. Говорят, США бедняки всех птиц съели, пишет куратор. Не знаю, такого я еще не видел. Так не просто одноэтажная Америка. Посмотрите на столицу Нью-Джерси, город Трентон. Вымирающий город, а был промышленным центром, пишет Михаил. Вы на день филолога в фонтане купались, пишет Григорий. Значит, смотрите, чтобы в фонтане купаться... Надо уметь отстоять еще потом, на всякий случай, это право купаться в фонтане. Я, конечно, могу в какой-нибудь день филолога искупаться в фонтане, но меня же возле этого фонтана и запинают. А зачем мне это надо? Мне оно надо? Нет, не надо мне это. Мне это не надо. Доброго дня, где сейчас вообще ночь, пишет Андрей. Зачем мне Америка, я хочу, чтобы у нас вне столиц все было хорошо, пишет Лимузин, не замечая сообщений других слушателей. Избирательны вы, избиратель, нехорошо. 54% радиослушателей говорят, что они на все согласны, надо помогать Белоруссии. Давайте подведем итог голосования, мы про него забыли, мне вот здесь говорят, надо голосование. 54% говорит, надо помогать, ничего, потерпим, ладно, да, из нашего кошелька, допустим, сейчас экономисты нас все пугают, что мы будем, значит, Беларуси из своего кошелька помогать, ну, допустим, из нашего, а раньше не из нашего, что ли, было? Вот такой вопрос мы задаем, отвечаем сами себе, что да, из нашего и было. 54 говорят, нормально. 46 говорят, не, не надо, вы чего, опять деньги тратить, на что, не на что потратить. Лучше давайте у нас здесь дороги строить, еще что-то, больше денег вкладывать в себя. 46%, на самом деле очень серьезный процент. То есть это даже, ну это почти 50 на 50. Я грубо говорю, но это полярная история, да? Почти 50 на 50. Сегодня помогут Беларуси миллиардов на 5, считает слушатель. Хороший филолог заговорит опасность, пишет Дмитрий. Бывало и такое в жизни, Бывало и такое. Но это неприятно всегда психологически. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алистра? А, чего? Чего? Не удержались, не получилось, сломалось что-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алистра? Здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, здравствуйте. Андрей Бирюлев, товарищ.
Пожалуйста, Андрей.
Люблю слушать тебя.
Спасибо.
Ну, по поводу Беларуси, это наши братья, мы обязательно будем помогать. Это даже независимо, если там какая ситуация будет, но это... Как можно своего брата, скажем так, не поддержать? Правильно?
Правильно.
Там, там, еще что-то.
Правильно. Такое, я
там,
больше как, скажу, как если как бы семье, Украина, да? Завтра развернулась в сторону России, мы бы тоже ей помогали, я считаю. Если бы завтра Украина развернулась в сторону России, что бы, не помогли бы мы ей?
Мы помогли бы повернуть обратно. Не в нашу сторону, а туда, на запад. Показать ей направление. Так сказать. Ребята не туда что-то там...
Не, если бы повернулись к нам, мы помогли бы?
А если повернуть с хорошей стороны, то, естественно, мы помогли бы. Что Украина, то тоже, это наш, это братский союз наших государств.
Ну, государств сейчас не очень, а вот народов-то должно быть, я считаю.
А народы, нет, люди они одинаковые, что в России, что на Украине, что в Беларуси.
А националисты, вот они все время говорят, что мы разные, я не согласен с ними.
Знаешь, вот эта западенция со Львова вся, эта грязь вот идет, вот, нет, я был в Украине, вот все эти западенцы, все эти подонки, ну, по существу это подонки, недобитки.
Недобитки, вот. Я понял.
Абсолютно правильно, в общем-то.
Я понял логику вашу, понял.
Америки, вот, секундочку,
да-да.
Алексей, а что касается Америки, вот то, что по поводу, там они живут в этих коробках, там,
да.
В этих там, вагончиках. Вот, знаешь, вот посмотри, этот Алекса Брежнева, вот там...
Смотрел, Америку, да, вот, смотрел, да.
Вот там все прямо написано, прямо вот рассказывают все прямо конкретно.
Да.
Как русские живут, как вообще живут американцы, как вообще у них там дорога.
Вы знаете, я считаю, что это самое ценное. Вот век, когда журналистика, в общем, перестала быть журналистикой, и, в общем, что бы мы ни смотрели официального, ну, я не пытаюсь выделить как-то американский в этом канале, все равно это всегда госпропаганда, она может быть американская, она может быть российская, может быть какая угодно. Вот этот вот блогерская прослойка простых ребят, которые не пытаются заработать себе политические какие-то дивиденды.
Совершенно верно.
Вот из них можно правду какую-то хоть увидеть собственными глазами. Но они ходят с камерой, просто показывают. Ну, вот такой дом. И ты видишь, ты сам оценку даешь. То есть это очень полезно, я с вами согласен.
Вот так они живут.
Да,
вот так
да,
они
да.
питаются. Вот так вообще. Ну, как это у них такая жизнь своя.
Не фильмы Марвел, а вот конкретно, как оно есть. Да. Спасибо большое. Леша, а может мы как-то найдем какие-нибудь там кадры одноэтажной Америки, просто людям покажем, может, они не видели никогда. Покажем, что-нибудь продемонстрируем, откуда-нибудь сейчас позаимствуем, покажем. Не факт, что Лукашенко вообще прилетит, пишет Смекаешь. Куда? Сейчас поможешь, а завтра не будет батьки, и пойдет Беларусь на запад, как и Украина, и деньги в трубу, пишет Димаск. Ну что же, у нас наша дружба с Белоруссией держится, что ли, на Лукашенко только? То есть вы реально считаете, что все белорусы, они не хотят дружить с Россией, что ли? Я считаю, что это не так. Но я на всякий случай, давайте так, верю, что это не так. Я верю в это. Я хочу, чтобы это так вот... Я хочу, чтобы это было не так. Я хочу, чтобы было, как я думаю. А я думаю, что белорусы, как и русские, как и украинцы, понимают, что наш путь — это единство. Рано или поздно вот эти все разногласия, которые между нами, если и есть, мы преодолеем. Другое дело, конечно, с местечковым вот этим вот изолирующим национализмом, что украинским, что белорусским, мы разногласия никогда не преодолеем, потому что у них идет романтизация прошлого. Это очень опасная вещь. В общем-то, вот такой романтический национализм, который приводит обычно к нацизму. Ну вот, и они начинают вспоминать какие-то былые времена, когда якобы там было какое-то величие, и приукрашивать эти времена. Вот то же самое произошло с украинцами, вы, наверное, обратили внимание. Там уже начали некоторые, ну, когда... Не все, я имею в виду, что это единицы, но тем не менее, да, начали рассказывать о том, что там древние укры выкопали Азовское море, какие-то чуть ли не пирамиды построили, какой-то вот начинается бред непонятный, что вот Украина без России, она самая в этот момент великая была, ты берешь историю, начинаешь читать и понимаешь, что наше величие, оно всегда было совместным, вместе мы его достигали, порознь... Сложнее гораздо, во всяком случае, пока мы, если и демонстрируем какое-то величие, то это точно не Украина его демонстрирует, это скорее мы можем как-то хоть претендовать на серьезную роль в мировой там, политике, да, Ну, у нас хотя бы есть ядерный статус, у нас есть статус в Совете Безопасности ООН, мы серьезное большое государство. При этом, конечно, понятно, что мы не нравимся там западным странам крупным, потому что мы там проводим свою какую-то политику, а им бы хотелось, чтобы мы проводили политику, которая выгодна им. И, в общем-то, тогда они бы могли вплотную заняться противостоянием с Китаем. А мы так вот мешаем им, на самом деле, в этом вопросе. Довольно активные мы. Вот, что касается Украины, ну какая независимость? Независимости сегодня нет, это очевидно. В общем-то, и я понимаю, что если бы... Ну, я лично думаю, что если бы вот в Белоруссии прошлым летом взяли верх оппоненты Лукашенко, да, скорее всего, конечно же, Белоруссия пошла бы куда-то туда, в сторону вот этой евроинтеграции, и, скорее всего, это был бы глубочайший раскол в обществе, и, скорее всего, это привело бы, это вряд ли бы привело к какому-то там экономическому процветанию, наверное, наоборот, закрытие заводов, потому что эти производства и продукция, которую они производят, белорусы, конечно, Европе не нужны, Европа сама все производит, и производит, делает прекрасно. Ну, как вот тягаться, например, Белоруссии в плане техники с Германией? Возможно. Ответ очевидный – нет, невозможно. Мы не можем с Германией во многих аспектах потягаться, да, в технических смыслах. Собственно, когда мы говорим про «Северный поток-2», мы и объясняем. Они будут развивать таким образом свою промышленность, а мы сможем реализовать сырье и направить эти деньги на там, развитие тоже. Я надеюсь, сможем. Спросите в эфире, что с электричками из Дмитрова в Москву, пишет Риборез, ничего не едет, говорят, на неопределенное время. Уже спросил, считайте, если кто-то в курсе, что там с электричками, значит, из Дмитрова в Москву, сообщайте. У нас идут кадры, да, одноэтажной Америки, я просто сам отсмотреть сейчас не могу, мне не очень удобно. Вот. Ну, может быть, вот как-то получится. Олег Аликин. Сейчас много объективных роликов о любой стране мира на Ютьюбе. Олег пишет, смотрите YouTube, Алекс Брежнев показывает настоящую Америку, а дальше, значит, смайлики ставит, ну, там, высмеивает. Ну, Олег, ну, найдите не Брежнева, Алекса, найдите кого-нибудь другого, посмотрите. На самом деле, очень много наших бывших соотечественников, ну, хотя бы даже по Советскому Союзу, живет в Соединенных Штатах Америки. У меня есть знакомые, чего греха таить. И есть там плюсы, есть там минусы. Вот есть плюсы, есть минусы. Очевидно. Если вы, конечно, грандиозный специалист в вопросах там IT-сферы, то, конечно, наверное, да, вы сможете там реализоваться и будете неплохо жить. Если вы простой человек, который зарабатывает, ну, там, физическим трудом, да, преимущественно, ну, да, вы будете получать там денег больше, чем в России, но вы и тратить будете денег больше, чем в России, потому что там все дороже, сильно дороже. Особенно, если речь идет там о недвижимости, да. Автомобили только там дешевле. Собственно, поэтому люди в автомобилях и живут. Там очень дешево. Не покупают чего? Лизинг? Ну, у них вообще все равно тачки дешевле. Я смотрел, вот сравнивал цену. То есть, пока до нас довезут, это ад. Не покупают. В лизинг. То есть, все закредитовано. Я понял тебя. И продукты также, пишет ВК. Но в среднем Джон живет лучше Вани, пишет Николай. В среднем, в том-то и прикол, что примерно так же. Потому что когда я смотрю американские фильмы, серьезно, и документальные, и даже художественные, но критические, да, я не смотрю вот там какой-нибудь ура-патриотический фильм про супергероев, которые там с флагами на голове бегают и побеждают каких-нибудь инопланетян. Да, и когда мы смотрим фильмы серьезные, и где вскрываются проблемы, мы видим, как одеты люди. Ну, так же, как и мы, они одеты. Мы видим, что они едят. То же самое, что и мы. Мы видим, какие у них дома. Ну, примерно такие же, как у нас. Мы видим, какие у них квартиры. Ну, примерно такие же, как у нас. Ну, может быть, они их немножко по-другому оформляют, но, тем не менее, примерно такие же, как у нас. Слушайте, такой сериал, всем знакомый, наверное, да? Breaking Bad. Во все тяжкие по-русски. Значит, сюжет этого сериала в чем? Учитель школьный заболевает, ну, онкологическое заболевание у него, и он решает быстро заработать денег на том, что занимается грязными делами. Я даже объяснять не буду, какими. Ну и вот его жизнь учителя, она описана. Он учитель, потом он еще подрабатывает где-то в автосервисе за копейки, где его все время нагружают работой. Жена его, значит, за это третирует. Дом у них в кредит, и он за него там не может выплатить долг, и в определенный момент ему этот дом приходится отдавать, и, в общем-то, это такой основной конфликт, который развивается, и вот в итоге он там узнает, что он еще и заболел, поэтому он срывается. Но жизнь этого человека описана, и автомобиль у него настолько убогий, что вы к такому автомобилю даже, наверное, подходить-то не захотите, он выглядит ужасно, как-то он там Ацтек какой-то называет, Шевроле Ацтек, что ли. Ну и все, то есть жизнь у него ужасна. Но когда потом он становится вот этим бандитом, там, торговцем всем запретным, он покупает себе автомобиль, и я, насколько помню, это был Chrysler 300C, ну, 300-й Chrysler. Ну, чтобы вы понимали, эта машина, ну, она, в общем, неплохая, но... Но, в общем, в Москве вы точно никого этим не удивите. А человек в этот момент уже доллары не знает, куда прятать, он там в какие-то мешки складывает это все. Ну, то есть ему уже не, он уже не понимает, куда деньги девать. Вот. Ну, когда он занимается грязными делами. А когда он учитель, у него ничего нет. У него ничего нет. Вот. И ребенок в него, у него инвалид еще, да, и ребенок инвалид, и у ребенка сложности, и в школе сложности, и сложности с автобусом, и все-все-все это описывается. То есть американец средний, его жизнь это не рай на земле. Конечно, когда нам показывают фильм «Волк с Уолл-стрит», и мы видим каких-то людей, которые там продают и покупают, и у них и яхты, какие-то девочки, они могут там обдолбанные наркотиками ездить на автомобиле, это все очень смешно выглядит, когда это в фильме. Сам автомобиль будет самый лучший в мире, это Lamborghini, на тот момент, по-моему, Diablo, если я не ошибаюсь. Ну, то есть все такое прямо лучшее и лучшее. Но это как раз фильм про 1% людей, не то что в Америке, а на земле. Это фильм про 1% людей не в Америке, а на земле вообще, на земном шарике. Все. Это кто-то, кто каким-то чудесным образом там разбогател. Контач там, Ламба, говорит Резник. Да? Ну, значит, контач. Ваши слова, деньги не главное. Вы много знаете случаев, когда в Америке сбивают ребенка во дворе дома, а государственный эксперт доказывает, что 6-летний мальчик выпил бутылку водки и был пьян, пишет Бурзумер. Бурзумер, я не настолько пристально слежу за тем, как развиваются дела в Америке, но могу сказать, что американские полицейские могут убить чернокожего парня просто так. Они могут задушить, не просто так, но задушить чернокожего парня, хоть он и был преступником, но в тот момент просто вот задушить и все. А могут выстрелить, и из-за этого могут сбунтоваться города, и разное может быть там в Америке, вы знаете. Или, например, ты смотришь художественные фильмы или документальные про американцев, тебе обязательно показывают, что есть хорошие полицейские, а есть коррумпированные полицейские. Любой. Фильм будет со Стивеном Сигалом, с Мелом Гибсоном, с кем угодно. Тебе обязательно покажут хорошего полицейского, доброго, правильного, живущего, кстати, в трейлере. Герой Мела Гибсона живет в трейлере. У него большой-большой такой пикап, на котором этот трейлер таскает. У него нет денег на дом. Дэнни Гловер, его, значит, соратник, значит, старший товарищ, вот, он спокойный, он чернокожий, он, у него там дочка вроде бы там куда-то должна поступать, у него дом, но этот дом в кредит, и он его все время строит и не может достроить, и там даже развиваются такие события, бои прямо в этом доме, и по этому поводу все расстраиваются. Потом, когда они берут автомобиль его жены, и, значит, герой Мэла Гибсона, он разбивает этот автомобиль, царапает, он говорит, это новая тачка, а там такое ведрище, вы просто на него, на это ведрище посмотрите. Или дочка, которая говорит, я теперь буду сниматься в кино, они все садятся у телевизора, и оказывается, что это не кино, а реклама презервативов, и все над ним шутят. И денег у них нет вообще. Ну, то есть денег нет. Все, у него все время все в долг, все время в кредит, он все время что-то строит, у него какая-то проблема. Второй живет в трейлере и ездит на пикапе. Пикап, конечно, классный. Там, по-моему, Ford F-150, если я не ошибаюсь, может, даже побольше какой-то. Здравствуйте, бедные американцы, слезы наворачиваются, пишет Азат. Азат, оценил ваш сарказм, классно, но когда мне начинают люди рассказывать о том, как все обалденно там, хочется сказать, ну так поезжайте, докажите, да? Про учителя это что, повторите, пишет Лариса. Лариса, это Breaking Bad или... Или «Во все тяжкие» сериал, найдите, посмотрите, это очень знаменитый сериал, во всем мире его смотрели, очень любят, люди его обсуждали, невероятный сюжет, и там все будет видно. О простой жизни простого учителя американского, который превратился в бандита, и как эта жизнь его, значит, изменилась. Слушайте, «Три билборда» фильм на границе там чего-то, Миссури, не Миссури, даже не знаю. Три билборда, вот просто название, начало. Посмотрите, как живут люди, посмотрите на дом, посмотрите, как живет шериф, на чем он ездит, какого года автомобили. Фильм современный, автомобиль годов 90-х начало у полиции. Ну, посмотрите на это. Хорошо, не нравится Америка, включайте «Безумный Макс». Еще с Мелом Гибсоном. Это Австралия. Посмотрите, в каком доме живет главный герой. До ядерного... хотя это после ядерного апокалипсиса. Не смотрите этот фильм, это... Нет, это не надо. Это не то. Еще «Бесстыжие» можно в пример привести про алкаша, пару и 6 детей, пишет за плинтусом. Фильм «Три билборда» про 70-е, пишет Руслан. Да? Ну все тогда от меня. Разве про 70-е? Чуть-чуть? Ну ладно, окей, может что-то изменилось. Смотрел ты «Бильярда», мне говорят, это «Глухая деревня», пишет Азат. И взятки фильмов кассирам и менеджерам отелей в 10-20 долларов всегда, пишет Андрей. Да, а «Старикам тут не место», тоже прикольный фильм, можно посмотреть, как люди живут. «Breaking Bad» сейчас в переводе «Гоблина» хочу пересмотреть, пишет Илья Сергеевич. «Во все тяжкие» смотреть в правильном переводе наши, пишет Пайк. Хорошо. Средняя зарплата в США 4200 долларов в месяц, а цены почти такие же, как в России. В Америке нет коррупции в полиции, пишет Уильям Смит. Живет в розовых очках, это называется, Уильям. У меня знакомая моя, ну, подруга, так скажем, она уехала в Чикаго, здесь она работала на одном из федеральных каналов, решила стать там журналистом. Она прожила в Чикаго 3 года, за эти 3 года она не смогла себе позволить купить ни квартиру, ни комнату, ничего вообще. Вся зарплата у нее уходила, она также там работала журналистом на, внимание, коммуникации, ну, то есть там телефон, ля-ля-ля-ля-ля, вот за это все надо платить, за, на недвижимость, собственно, да, чтобы жить просто, и все, и на еду. Она ничего себе не купила, она не купила себе даже машину, у нее вообще ничего не оставалось. Она вернулась назад, причем это высококвалифицированный специалист, чтобы вы понимали, да? Она вернулась назад, сейчас опять работает на федеральном канале. Ну вот, не буду рассказывать историю знаменитых российских журналистов, которые тоже уезжали там и пиццу развозили, а потом, в общем, вернулись в Россию, и наконец-то у них стало что-то получаться. А где можно заработать на квартиру за 3 года, пишет Смекаеш. На Уолл-стрит можно заработать на квартиру, на дом, на яхту за 3 года. Вот, а если вы будете работать учителем, журналистом, если вы будете работать простым человеком, то вы не заработаете. Если вы будете работать в американской полиции, не ждите, что вам там будут платить большие деньги. Вот если врачи вдруг мне скажут, знаешь, в Америке врачи хорошо получают, тут я вот прямо бью челом и говорю, да, правда, абсолютно, в этом смысле, значит, американские врачи получают хорошо. Не, получают хорошо. А вот полицейские гораздо скромнее. Прям в 2 раза сразу скромнее все, полицейские. То есть врачи такое дело. Ну, там и медицина вся оплачивается, здравоохранение. Хочешь лечить зубы, приезжай в Россию. У меня знакомые из Америки, мои друзья, они прилетают в Россию лечиться. Потому что там очень дорого. А? Последнее исследование. Да это микрофон включи, ты что ты? Ну?
Вещи.
Ну?
Страховка. $500 в день.
$500 в день.
А у них их нету.
У меня знакомая в Америке переболела уже ковидом, рассказывала, как она лечилась, могу всем рассказать. Там очень сложно. В итоге пришлось долечиваться антибиотиками, которые прислали из России. То есть, вот чтобы вы понимали, прислали из России антибиотики, потому что не дали просто, и все. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И евро 89.61, доллар 73.56, нефть Brent 69.11 и пара биткоин-доллар 36 643 доллара, 16 центов за 1 биткоин. Слушайте, я тут зацепился, вот мне слушатель сказал, что, значит, «Три билборда», вот этот фильм критический про жизнь в одноэтажной Америке, вот этой малоэтажной Америке, это в 70-е. Я говорю, 70-е, тогда вопрос снимается. Нифига это не 70-е. Вот сейчас я прошу, Алексей, покажи фотографию, я просто, ну, вырезки из этого фильма. Вот, просто фотографию из него, и вы все обратите, пожалуйста, на эту фотографию внимание. Вот там вот 2 мужчины, да, и, собственно говоря, они что-то там делят между собой. Вот внимательному зрителю нашему я рассказываю, ну, он сам увидит, а слушатель сразу поймет. Мы же любим автомобили. Вот, мы любим автомобили. И вот здесь вот справа, вы видите, да? Ну да, для вас это должно быть справа. над головой Вуди Харрельсона, актера. Что это такое? Вот беленькая машинка, что это такое? А? Это Туарег, правильно, новый. Какой Туарег 70-й? Что он лепит-то мне, этот слушатель? Вот, это Туарег стоит. Слева это стоит Chevrolet Tahoe, скорее всего. Это, скорее всего, Chevrolet Tahoe новый. Вот там он далеко. Nissan Qashqai, вот этот белый, по-моему, в самом углу, да? Nissan Qashqai, тоже новый. Ну, какой-то, это или Toyota какая-нибудь. Отсюда не разгляжу, короче говоря. Вот. Какая-нибудь Toyota. Ну, это навьё, это видно по тому, как машина сделана. Какие 70-е? Кого вы рассказываете про 70-е? Нет, это современная Америка. Это современная Америка с проблемами современной Америки. Вот наши внимательные зрители сейчас это все-все могут рассмотреть у нас в эфире. Вон, Туарег огромный. А, здесь не вся у тебя фотография входит, да? Это потому что немножко обрезается. Ну, Туарег-то уже вы видите, да? Это какого года-то машина? Ну, это максимум 12-го года. Ну, все. В Сахарове открыли памятник в Сарове открыли памятник Сахарову, одному из основателей ядерного щита России. Жаль, что большинство не знают о таких людях. Сахаров, Харитон. А ведь это наше все, пишет Александр. Да там проблема в другом, Сахаровом, Александр. Понимаете, да? Это человек двойной судьбы, двойной жизни. Это как два человека вообще разных. Один создавал ядерное оружие, а другой, значит... раскаивался за то, что создал ядерное оружие и там ненавидел систему и прочее такое. Ну, как не ненавидел, а во всяком случае критиковал очень сильно. То есть Сахаров есть до и Сахаров есть после. Естественно, либеральная часть нашей общественности любит напирать на его вот эту всю, ну, так скажем, диссидентскую деятельность, а патриотическая часть любит напирать на его научную деятельность. Но факт остается фактом. Не было бы научной деятельности, то и диссидентскую бы никто не заметил. Оно потому так и сыграло сильно, и потому таким мощным, да, образом реализовался вот Сахаров именно в этом ключе, потому что его все знали как создателя «Слойки». Ему, кстати, было 27 лет в тот момент, когда он ее создал. Да, то есть это действительно гений. Сахаров в техническом смысле абсолютный гений. С этим, наверное, никто вообще не будет спорить ни из наших слушателей, ни из всех остальных. В билбордах люди-то со смартфонами, пишет Олег Чук. Окей, 70-е. Ну вот тем более. А другой Сахаров боролся за мир, пишет Фома. Фома, я думаю, что на самом деле Сахаров, который подарил нам... термоядерное оружие, боролся за мир не меньше, чем тот Сахаров, который потом на словах боролся за мир. Почему? Потому что если бы такое оружие было у американцев, а у нас не было, я очень сильно сомневаюсь, что мы в том виде, в котором мы существуем до сих пор, существовали бы. Хотя бы даже в таком виде мы бы существовали. Вряд ли бы. Вряд ли бы. Все-таки единственная нация, которая в определенный момент посмела сбросить ядерное оружие на города с людьми, в преимущество населенными мирными людьми, детьми, бабушками, там, да, женщинами, всеми. Это были Соединенные Штаты Америки. Ни одна страна в мире никогда не использовала ядерное оружие как, собственно, оружие, кроме Соединенных Штатов Америки. И этот факт я лично не забываю и не собираюсь забывать, потому что для меня это невероятно показательная вещь, и я, в принципе, понимаю, что американцы себе один раз это позволили, никто больше не позволил. Значит, чисто теоретически, шансов больше, что они могут себе позволить это и второй раз, и третий раз. Но, благо, ученые есть не только в США... И не только был Оппенгеймер, и не только был Манхэттенский проект, у нас были свои проекты, и у нас были свои ученые, и эти ученые ничем не уступали зарубежным своим коллегам и показали, что мы способны себя защитить и способны защитить и стабилизировать, так скажем, ситуацию в мире, потому что в определенный момент эта ситуация была совершенно нестабильная, был дичайший перевес в этом смысле, конечно же, на стороне Соединенных Штатов Америки. Ну, может, не дичайший, военнослужащий скажет, это бумажный тигр, не надо нас им пугать, но, тем не менее, перевес был, сами понимаете. Страхаров предлагал смыть демократическую Америку взрывом водородной бомбы, пишет Владимир. Да, был такой проект, о нем не любят говорить, опять же, в либеральных кругах. У Сахарова была такая идея расположить ядерные заряды, в общем-то, не так далеко, да, в нейтральной зоне, возле побережья Соединенных Штатов Америки, и при необходимости нажать, условно говоря, на кнопку, вызвать дичайшее там цунами и просто смыть Америку, ну, потому что у них, в общем-то, города большие, они на берегу, смыть Америку, ну, взорвать, смыть. Ну, естественно, скорее всего, это дестабилизировало бы всю обстановку, может быть, речь пошла бы о вулканах, которые много-много лет не просыпались, они бы, может быть, проснулись. Ну, в общем, страшная штука. Сахаров в молодости был резкий. Самое интересное, что вот в этой истории, не знаю, легенда не легенда про вот это смыть Америку волной прибрежной зоны, во всяком случае. Вот легенда не легенда, говорят, военнослужащие отказали в этой идее ученым нашим. Под предлогом, что мы не воюем против мирных людей. Вот не знаю, правда-неправда, но вот есть такая история, что у Сахарова идея была, проект был, проект завернули, потому что мы не собираемся уничтожать мирное население. Мы воюем, значит, по правилам. Вот хотите верьте, хотите нет. Возможно, это проект «Мертвая рука», пишет Андрей. Убийство, по которому снят три билборда, произошло в Техасе в 91-м, пишет Сергей. Но, видимо, ничего с 91-го года не изменилось, и в этом смысле режиссеры нам намекают, что и в современном мире это возможно. Слойку придумал Харитон, а Сахаров был в его команде. Так считает Пайк. «Пролив имени Сталина», пишет Григорий. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. «Сахаров был не один, его распиарили», пишет Игорь. Ну, вы еще про Гагарина так скажите. 7373948. «Сахаров действительно гений, не надо этого отрицать. Никто из нас с вами таких технически совершенных вещей, которых до него никто там, условно говоря, не создавал, в 27 лет не даровал миру». Это гений, 100%. В гуманитарном смысле, не знаю, тут можно спорить сколько угодно. В техническом смысле Сахаров гений, вопросов никаких быть не может даже близко, на мой взгляд. Если у вас есть, ну, пожалуйста, это ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, алло, доброе утро.
Да, пожалуйста, Алексей, пожалуйста.
Доброе утро, все слушатели.
Да.
Я вот как профессиональный физик хочу небольшую поправочку внести.
Пожалуйста.
Отрицая гениальность Андрея Дмитриевича, надо сказать, что слойка Сахарова, так называемая, была предложена Олегом Александровичем Лаврентьевым, фронтовиком, выпускником физфака, и не Харитоном. Mm-hmm. Это факт исторический, можете почитать журнал «Успехи физических наук».
Хорошо, там обязательно изучу этот момент. Спасибо вам большое, это интересно. Знаете, еще как говорят? Значит, вот у американцев был Манхэттенский проект, работала разведка, и, в общем-то, многие американцы, обратите внимание, ну, люди, занимавшиеся этим проектом, они понимали, что вот этот дисбаланс, когда у одной страны в мире есть такое оружие, и ни у кого нет, и сбалансировать невозможно, они понимали, что это ужасная ситуация, и с этим нужно что-то делать, и, в общем-то, кое-какие данные в Советский Союз попадали. И вот эти люди есть, которые говорят, а, ну, конечно, данные получили и сделали. Мне всегда так хочется им сказать, ну, давайте вам сейчас дадим чертежи, ну, сделайте. Ну, это же забавно, да? Вот вы знаете, что, например, китайцы некоторые виды нашего оружия разбирают до винтика, и, ну, чтобы собрать заново и сделать самим. Собирают, а оно не такое. Ну, да, оно не такое. То есть есть еще же такое понятие, как школа и так далее. И для того, чтобы воспользоваться чужими наработками и их реализовать в том ключе, в котором ты, значит, думаешь правильным, нужно иметь подготовку ничуть не хуже, чем, собственно говоря, у тех, у кого ты там эти чертежи получил или еще какие-то данные. То есть нужно иметь очень-очень-очень-очень большую голову. Ну, что сказать, хоть чуть-чуть изменили свое мнение о Сахарове, пишет Игорь. В каком смысле? Не меняю мнение о Сахарове, я всегда говорил, что это два человека, Сахаров. Вот. И со временем я только убеждаюсь в этом утверждении. Это два человека. Есть Сахаров ученый, есть Сахаров гуманитарный деятель. Да, вот такой вот он там, правозащитник, диссидент. Это два разных человека. В принципе, бывает такое, что человек может на 180 градусов изменить там свои взгляды. Такое может быть. И примеров таких достаточно. Вот, а некоторые не меняют взглядов. Чтобы собрать, надо знать строгую последовательность, иначе вообще смысла нет, пишет заверить нотариально сайт и переписку. Смешно, вы нотариус. А американцы, ну это хорошо, американцы не сами придумали бомбу, за них это сделали немцы, а они лишь по чертежам собрали, пишет Андрей. Ну вот ровно вот это вот смешное, типа они лишь по чертежам собрали. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Анатолий, Москва.
Ой, Анатолий, разрешите, я только один пример приведу нашему слушателю, который собрали по чертежам. Я один раз был в Женеве на автосалоне, и там китайцы, знаете, чем занимаются? Они ходят и линеечкой вымеряют машины и фотографируют их со всех сторон. И, значит, они фотографируют BMW, а потом раз, смотрю, и у них появилась Brillance, очень похожая на BMW. Но это не BMW. BMW не получилось. Очень похоже ночью, но не BMW.
Все. Я еще вот что хотел сказать.
Да-да-да, вы говорите.
Работал Сахаров, надо представить, что у него не было на столе никакого компьютера, ничего. У него была метровая логарифмическая линейка. Ну. Это надо учитывать, что вот как работали люди. Ну, я сам, например, работал. У нас тоже, мы в основном работали логарифмической линейкой, на обычной такой, да, считали. И считали большим счастьем, когда появился вот этот вот калькулятор размером, ну, я не знаю, прям аккордеон, наверное, вот такой вот. И это было такое, что у нас все брали этот калькулятор, чтобы считать на нем. Ну, у него разрядность была большая, там, где-то 8 знаков. И поэтому, ну, я уже не говорю там арифмометры вот эти всякие. Вот, пусть кто-то попробует там на арифмометре что-нибудь делать.
Ой, это, знаете, такое вот мой любимый музей в детстве, в который меня привели. Вот меня отец все время водил по музеям, и там были какие-то картины, там кто-то что-то, ну, непонятно, неинтересно было. А мой любимый музей политехнический.
Ну да,
конечно. Ну это конечно, так, конечно. И вот туда, я помню, мы пришли, и я смотрю, какие-то шкаф какой-то стоит огромный, и несколько они прям, вот комнату занимают. Я говорю, а что это такое? Он говорит, это компьютер.
Да, да, да.
Говорю, как? Да, да,
а еще был у нас компьютер Урал, это он был ламповый компьютер. И, значит, там у обслуживающего персонала, это точно совершенно известные факты, были вот такие деревянные молодочки, когда что-нибудь барахлило, они ходили там контакт, подстукивали разъемы, чтобы они контакты там были нормальные. То есть вот такая была техника, и с этой техникой создавали действительно вот это ядерное оружие.
Да,
теперь,
да.
Теперь я еще хотел вот такая тема предложить, вот по поводу там Сапега там, да, ну, обсудить просто такой вопрос. А должны ли вообще вот, ну, женщины сидеть в тюрьме? Или вообще где-то быть заключены?
Ну, интересный вопрос, но, правда, мы уже вроде Сапегу обсуждали. Вы имеете в виду вообще, может быть, женщин не сажать в тюрьму в принципе, вы имеете в виду?
Да, да, в принципе.
Ну, слушайте, а если она убийца, как не сажать?
Вот давайте вот на эту тему можно рассуждать.
Ну, я понял. То есть вы хотите так довести, скажем, эту историю до... возвести ее в абсолют, да? До радикальной вот некой точки. Типа, ну, если женщин у нас вот когда где-то берут, по каким-то нехорошим делам, их сразу все начинают жалеть и выпустить, она же женщина, да, то, может быть, тогда женщин не судить в принципе ни за что. Ну, убила, убила, ну, еще что-нибудь там сделала. Такой разговор. Ну, не знаю. Вот мы все время здесь вспоминаем Антонину Макаренко, да, это Тонька-пулеметчица. Вот. Была такая предательница, коллаборационистка во времена Второй мировой войны. Можно фотографию ее показать. Одна из трех женщин, казненных в Советском Союзе по приговору суда. Вот. Ну, я думаю, что надо, конечно, наказывать. Да и потом, много я разных историй слышал про женские колонии. И зачастую говорят, что они гораздо страшнее, чем мужские. То есть среди женщин, конечно, есть те еще бандиты. Все люди равны, пишет Роман. Но кто-то равнее, да? Если женщин не судить, то лишить части прав, пишет Дмитрий. Ну да, судить хозяина тогда надо, правильно? За проступок. Тогда женщина не должна иметь прав, правильно? США испытывал ядерное оружие в Неваде, на военных роликов полно. Да, я, кстати, эти ролики видел, сельский житель, спасибо. Там взрыв и туда, в этот гриб, условно говоря. Ну, после как, того, как прошла взрывная волна, бегут уже военнослужащие, уж не знаю зачем, с оружием в руках. Вот советских кадров испытаний, ну, не знаю, почти не найдешь, очень сложно это все. Американцы все всегда выкладывают в сеть, у них это все можно найти. Легко, кстати, отличить. Обычно, если вы видите сейчас главное не ошибиться, вот такие вот струйки дыма тонкого белого идут, полосочки, вот так вот, рядом со взрывом, и они повторяют контур самого вот взрывной, ну не взрывной даже волны, а вот этот, ну да, взрывной волны. Вот эти струйки такие, это обычно американцы, насколько я знаю, они таким образом что-то там мерили. То есть они специально запускали вот этот дым в безветренную погоду, это все делалось, и вот эти столбики дыма шли вверх. И, собственно, потом, после взрыва, они смотрели, как эти столбики изменяются, куда воздух пошел, куда ветер дул, не дул, ну, что-то такое. Вместо тюрьмы использовать женщин в качестве суррогатных матерей, пишет Строгинский. Если женщин не судить, то их будут использовать в криминальных делах, по логике, ее все равно не посадят. Правильно, Шнайдер? Точно, мой друг у своей жены забрал колотушку для мяса, он ей постукивал ЦВК на С-300. А фото фуражки Адольфа Гитлера из храма Шойгу можно показать. Алексей, пожалуйста, пишет позывной. Фуражка Гитлера у нас есть в храм. Храм еще у нас хранит, ну, это не из храма, наверное. Там есть выставка рядом. И, собственно, на этой выставке есть, ну, те вещи... Как же это называется? Трофеи военные. Я просто не знал, что там, возможно, есть какая-то фуражка Гитлера. Я вот этого не знал. Есть, да? Покажем. Кстати, недавно министр обороны представил президенту проект новый. И там будет какой-то вот основной музей вооруженных сил Российской Федерации. Довольно интересно сделанный. Кстати, мы тоже это сейчас найдем, покажем, да? Вот не то, что кадры, как показывает министр, а именно показать вот саму модель, макет. Там как будто вот звезда на звезде, и вот они как-то вот сложены в некий такой... Ну, это что-то будет очень красивое. По-моему, Шойгу сказал 150 тысяч квадратных метров. Я не знаю, само здание... Это будет такое огромное. Или я что-то не так понял. Или это имеется в виду вся вот эта зона вокруг. Потому что у нас очень много трофейных вещей. И, собственно, вот хотят рядом там с парком Патриот сделать еще вот такой объект культурного притяжения. Если ты хочешь узнать о там, войне, если ты хочешь посмотреть военные трофеи, то все это будет там собрано, и, собственно, все смогут на это посмотреть. Так что, Алексей, как будет готово что-то, ты говори. Что ты показываешь, расскажи мне, я просто не вижу. Но ты микрофон включи. Ну, включи ты микрофон, да.
Шойгу музей новый, который будет, да. Показывает. Вот смотрим.
Да, понятно. Ну вот вы можете посмотреть. Ну это, собственно, кадры, да, презентации, когда министр обороны показывал президенту. И вот там вы видите, ну я даже не знаю, как описать, звезда поменьше, в такую, ну как будто, ну это не пирамида даже, да, вот по виду, ну, не знаю, с чем сравнить. Не знаю, с чем сравнить. В каком-то смысле, может быть, напоминает строение ели. Да, вот в каком-то смысле. Ну, вы посмотрите, это будет просто полезнее. Если сейчас не можете, просто зайдите потом на трансляцию, да и найдите этот момент. Ну, оно того стоит. Это будет интересно. Так, а фуражка Сталина есть в экспозиции? Пишет Лимузин. Я не могу сказать, я же не отвечаю за эти экспозиции. Фуражку Гитлера, да, показать? Ну, давайте покажем. Нас за это не накажут? Нет? Ничего? Не страшно. Вот. Театр Советской Армии так сделан, пишет Злой Змей. Зиккурат Буде, пишет БР. Зиккурат — это новый музей. Зиккурат, вы говорите? Не знаю. Ну, посмотрите, ладно, сами сделайте выводы. Просто здесь один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Я описать не могу, как это выглядит. Ну, вот фуражку Гитлера мы показали, собственно, да, хранится трофейная. Потому что мы победили. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да, пожалуйста, Владимир.
Вы забываете, что атомную бомбу американцам сделал 100-летний старик из Швеции.
Так.
Смотрели этот фильм?
Фильм не смотрел.
Вот посмотрите, много полезного.
Как называется этот фильм, вы же не сказали.
Столетний старик, который вылез в окно и исчез.
Понял, спасибо большое. Зато мы знаем про космический проект американский, да? Вернер фон Браун. Спасибо вам за звонок. Ник Порядочный пишет 76-й. Сравните с пирамидами. Похоже на пирамиду, вы думаете? Нет, на пирамиду не похоже. На пирамиду не похоже. На пирамиду похожа конструкция, пишет Света. Нет, не похоже. Пирамида, там, понимаете, там же прямые вот эти вот скосы. Скосы, наверное, да? Они прямые. Здесь нет, здесь все по-другому сделано. В принципе, наверное, на Цатру похоже. Да, вот, ну, в какой-то мере. Ну, то есть, это звездочка, 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 и они все поворачиваются. Вот поворачиваются, с поворотом они идут. Не друг на друге, да, просто уменьшаясь как-то. Ну, вот, а именно поворачиваются. И каждый этаж, как я понимаю, это, наверное, этаж, это вот отдельно повернутая звезда на звезде, и она чуть поменьше, чуть поменьше, чуть поменьше, и вот так вот. Ну, описать очень сложно, надо посмотреть вам. Столетний старик, который вышел в окно, это Плейшнер, что ли, пишет Андрей. Про столетнего старика это шутка из шведской комедии, пишет Фрукенбок. У пирамиды есть грани, пишет Панк 13. Ну, тут тоже есть грани, Панк 13, и их гораздо больше, чем у пирамиды. Напоминает как бы черепаху из щитов древних воинов, пишет Василий. Ну, может быть, что-то вот такое. Как дембельская кокарда, пишет доброжелатель. Ёлочку напоминает Артёму. Вот и мне в каком-то смысле напоминает вот ёлочку. Ну, посмотрим. Все, все, все. Вы сами посмотрите. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Лучший фильм про создание атомной бомбы, «Братство бомбы», пишет Эндрю Семин, наверное, да, или Семин вы. Карлсон всегда выходил в окно, пишет Григорий. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Тут у нас некоторые, конечно, такие приколисты. Не учитывают, что мне нужно все читать и на все еще успевать отвечать, да еще и всех слушать, и еще и смотреть, ё-моё. Очень много задач передо мной. Освобождают место в Москве под застройку вместо нынешнего музея, считает Катан. Вы думаете, что этот музей уберут? Я не думаю, что его уберут. Такое здание вряд ли будет кто-то сносить под застройку. В Москве, вот я езжу-то часто по Москве, и много, очень много мест под застройку, на мой взгляд. Какие-то старые промышленные зоны заброшенные, никому не нужные. Слушайте, вот этот ЗИЛ даже застраивается сейчас, да? И вот до сих пор же не застроили, еще будут строить и строить и строить. Там очень много пространства в Москве. Сколько вот на восток, если в Москву вы поедете, сколько там всего промышленного, которое уже как будто бы никому и не нужное, и выглядит не очень хорошо. Нет, места-то есть. Плюс еще сносить же будут эти все пятиэтажки по программе реновации, и на месте этих пятиэтажек строить заново дома, они будут выше, ну и все такое. Работаю в многозадачном режиме, работа в многозадачном режиме развивает мозг, пишет Владимир. Ну только это музей в самом центре, земля дорогая, пишет Георгий. Ну и что теперь, вы думаете, там построят какой-нибудь домик, что ли, чтобы жили? Карлсон в полном рассвете сил, в меру упитанный мужчина, пишет Григорий. Ё-моё, разрушаете вы мой мозг. Хотя есть ли там что уже разрушать? Все, сейчас будут новости, после новостей вернемся, я пойду выдохну. А вы вдыхайте и готовьтесь.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, май, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Дмитрий пишет: «Здравствуйте, великое радио великого города, здравствуйте все, это ваш невеликий слушатель Дмитрий». А почему это невеликий? Вы наш хлеб, Дмитрий. Без вас кому мы нужны-то, ё-моё? Естественно, не один Дмитрий, я имею в виду, что есть и все остальные. В лице Дмитрия я говорю обо всех остальных. А где знаменитая отбивка, пишет Богдан. Ну, как только, так мы обязательно ее применим, просто сейчас, ну, Нет, нет пока причины. Поисковики организуют экспедицию на место предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан, уничтоженных в одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, ДУЛАГ 142 в Брянске. Наверное, я правильно ударяю, может быть, ошибаюсь. По оценкам экспертов, там были убиты и погибли от голода и болезней до 40 тысяч человек. Цитата. «Мы хотим определить границы мест захоронений убитых там мирных граждан». Об этом рассказал руководитель экспедиции, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева. По ее словам, в эти выходные начнется обследование места. Белавия. Продолжается белорусская история. На 3 месяца отменяет рейсы в Таллин. Еще Россия, кстати, вчера, ну, мы, не, по-моему, не согласовали полеты разных авиакомпаний в обход Белоруссии. Насколько мне известно, мы не согласовали. По-моему, пока эта позиция не менялась. То есть мы в этом смысле пытаемся поддержать Белоруссию тоже. Польская прокуратура заявила, что обжалует решение суда, отказавшего в заочном аресте российского авиадиспетчера. А польский суд до этого не стал заочно арестовывать российского диспетчера по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Слушание по делам еще 2 диспетчеров отложено. То есть поляки все пытаются доказать, что диспетчеры были виноваты в катастрофе, собственно говоря, самолета. В каком году же он разбился с польским руководством? Почему-то у меня на памяти 2010 год, да? Примерно, наверное, 2010 год. Хотя уже, ну, наверное, только самый ленивый человек или человек, который не в курсе, может быть, или позже вошел в новостную повестку как таковую, не посмотрел записи, и в том числе и переговоры. 10-й год, я все правильно говорю. Там же переговоры были, там человек был в кабине, который находиться там не должен был, он отдавал приказы. Там сама машина сообщала о том, что нужно тянуть на себя вверх штурвал. Никто этого не сделал. Там было вот это вот, уже, наверное, известное всем, pull up, train ahead, то есть тяни вверх, впереди земля. И все эти системы самолета предупреждали о том, что возникла такая проблема, и если лететь туда, куда он летит, собственно, все закончится печально. Но, тем не менее, все вот именно так печально и закончилось, трагедией даже, да, закончилась. Катастрофа Ту-154 в Смоленске, да, 2010 год, 10 апреля. Смотрю сообщение в Ютьюбе, как же много лишнего, пишет Юлия. Юлия, это вы еще не видели сообщение в Телеграм. Действительно, приходится иногда выбирать, потому что люди любят написать друг другу и поспорить, и непонятно о чем. Ну, ладно. Переговоры Минина и Пожарского, не понимаю. Там уже есть версия взрыва, поляки устранили президента, пишет Григорий. Ну, версий, как всегда, до 1000, но есть еще и правда. А правда, по-моему, техническая, во всяком случае, та, которая есть в общем доступе, говорит нам о том, что там были грубые нарушения, собственно, техники, пилотирование и грубое нарушение всех правил безопасности по приказу людей, которые, в общем-то, не имеют даже права отдавать эти приказы пилотам. Моральное давление на экипаж. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Причем такое оно было жесточайшее. И понятно, что человек, с одной стороны, должен безопасно из точки А в точку Б перевести людей, переместить людей. А с другой стороны, когда к тебе заходит такое высокое начальство, может сработать вот эта история, когда ты не знаешь, что тебе делать, и тебя отвлекают, и плюс там грозятся чем-то, и ты просто не можешь работать как профессионал. День пограничников, всех с праздником, пишет артист. Да, мы уже сегодня поздравляли 2 раза, вот 3-й раз уже поздравляем. У многих погибших алкоголь в крови, пишет Григорий, и это тоже было. А что за давление? Расскажите, интересно, пишет Евгений. Евгений, ну давайте откроем, собственно, открытые же источники. Сейчас катастрофа, Смоленск, Ту-154. Так, открываем. Экипаж, пассажиры, хронология событий. Давайте, наверное, хронология событий. Так, момент управления экипажа, несколько произошло снижение, радиообмен экипажа, руководитель полетов, КВС. Я просто сейчас хочу найти именно тот момент, который, собственно, нам поможет понять, что происходило. Вы понимаете, там много. Во время полета в кабине экипажа борта 101 находилось двое посторонних лиц, не относящихся к членам экипажа. Директор дипломатического протокола польского МИДа Мариуш Казана и командующий воздушными силами Польши, воздушными силами, то есть прямой начальник, да, Анджей Бласик. В крови Бласика впоследствии был обнаружен алкоголь в размере 0,6 промилле. Уполномоченный представитель Польши Эдмунд Клих оправдал их пребывание в кабине пилотов тем, что самолет президента Польши был военным, и на него не распространяются правила гражданской авиации, запрещающие пребывание в кабине пилотов посторонних. Понятно. КВС в 10.26 сообщил Мариушу Казане. Мариуш Казан – это директор дипломатического протокола польского МИД. Цитата. «Господин директор, появился туман. В данный момент в этих условиях...» Кстати, есть кадры, мы сейчас показываем как раз вот тогда, когда произошла катастрофа, вот как это все выглядело. Вы можете у нас в трансляции смотреть. Все остальные, собственно, мы вот так вот звуком общаемся. «Господин директор, появился туман. В данный момент в этих условиях, которые сейчас есть, мы не можем сесть. Попробуем подойти, сделаем один заход, но, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Так что спросите, пожалуйста, в скобках, у шефа, что будем делать». 10.30.36. На записи переговоров на СКП аэродрома Смоленск-Северный зафиксировала фраза руководителя полета Павла Плюснина. Ну да, так сказали, блин, заводить пока, которая, по мнению польской стороны, свидетельствует о давлении сверху на диспетчеров принятия решения о посадке самолета с польской делегацией. То есть они и на диспетчеров еще давили. Со слов руководителя полетов Павла Плюснина, экипаж самолета должен был докладывать текущую высоту, но не делал этого. Поначалу заход на посадку выполнялся правильно, хотя экипаж не упомянул о выбранной схеме захода, однако вход в глиссаду был выполнен с запозданием, что привело к увеличению вертикальной скорости снижения. В 10.40.38.7, то есть настолько все точно, находясь на расстоянии в 2 километра от торца ВПП, пилоты получили подтверждение от диспетчера о нахождении самолета на курсе на глиссаде, но затем экипаж вывел самолет на малую высоту 20 метров. Со скоростью снижения порядка 8-9 метров в секунду. При нормальной вертикальной скорости 4 метра в секунду. При удалении более километра от торца ВПП, что значительно ниже глиссады. В 10.40.50 второй пилот после того, как прозвучал сигнал системы ТОУС об опасном сближении с землей, впереди земля, тени вверх, terrain ahead, pull up, предложил прекратить снижение. Диспетчер потребовал немедленно прекратить снижение самолета, контролировать высоту, прервать посадку, уйти на второй круг. Команда от диспетчера об уходе на второй круг, последовавшая в 10.41.02.0, прозвучала уже после того, как в 10.40.59 самолет задел деревья. Запись речевого самописца в связи с разрушением самолета оборвалась в 10.41.05. Первое соприкосновение рейса с деревьями произошло левой консолью крыла на удалении на 1,5 километра от торца взлетно-посадочной полосы, левее линии пути сближения на 40-45 метров и ниже уровня торца взлетной полосы на 15 метров. Вот. Такие дела. То есть вот примерно это вот так, так было. Естественно, всех данных у нас нет, но тем не менее вот... Нечто подобное было. Дальше были обвинения в мародерстве со стороны Польши в сторону нас. Дальше было опознание погибших. Ну и дальше началось расследование, которое, в общем-то, началось, по сути, 10 апреля 2010 года. Тогда президентом еще был Дмитрий Медведев. Была создана правительственная комиссия во главе с председателем правительства Владимиром Путиным, которая занималась расследованием всех обстоятельств катастрофы. И в тот же день министр юстиции Польши Кшиштоф Квитковский, сообщил, что Польша проведет собственное независимое расследование. Вот до сих пор пытается Польша проводить это свое собственное независимое расследование, целью которой, видимо, стало обвинение России. 12 января 2011 года МАК опубликовал 10 лет назад уже окончательный отчет расследования. Согласно отчету, причинами катастрофы стали ошибочные действия экипажа. Первое. Решение о заходе на посадку и неуход на второй круг в метеоусловиях значительно ниже метеоминимумов аэродрома и системы захода на посадку. Второе. Снижение ниже минимальной высоты в 100 метров, указанной правилами и руководителем полетов. Третье. Игнорирование экипажем сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью Земли и психологическое давление на экипаж. Все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Авиационные новости пишет, он ниже заходил, это в нашем, в нашей трансляции на YouTube. Подробный адекватный разбор катастрофы Марка Солонина со всеми документами и ссылками, пишет Энди Эй. Поляки хотели показать, какие они крутые, но получилось, как всегда, пишет Олег. Не буду говорить, когда, не буду говорить, кто и при каких обстоятельствах. Тем не менее, один человек, которому я доверяю, рассказывал мне, когда, что он когда-то летел на самолете, где было... так скажем, достаточно высокое руководство, и это высокое руководство оказало давление на экипаж для того, чтобы посадили самолет там, где надо посадить. Почему? Потому что перед этим руководство рангом ниже тоже прилетело в эту точку на самолете, но погода была хорошая, и следом за этим самолетом заходил второй, вот этот самолет, в котором был тот человек, который мне об этом рассказывал. Но погода изменилась. И, значит, диспетчеры, и все остальные, и командир, значит, воздушного судна, да, предложили уйти на другой аэродром. После чего последовала фраза: «Этот сел, и мы сядем». Еще он сел, а мы-то что, не сядем, что ли? И, значит, пришлось пилотам сажать самолет в очень тяжелых условиях. И вот об этих воспоминаниях мне человек, собственно говоря, рассказывал. Он говорил, что это было ужасно абсолютно. Он уже успел попрощаться с жизнью в этот момент. Но в итоге все обошлось, но тем не менее. Да, такое бывает, когда рядом руководитель, который говорит: сажай, сажай. Сажай, а то на улицу пойдешь. Вот, ну, примерно так. И все. В тот же день я знал от окружения первого лица моей страны, что в кабине пилота был приказ садиться в любом случае. Алекс Серов говорит, это, видимо, цитаты, да? Это тот самый момент, когда слабость характера, в данном случае пилота, убивает личность в прямом и переносном смысле. Итог прост, сомневаешься, как поступить, будь самим собой, пишет 386-й. Некоторые слушатели начинают гадать, кто мне это рассказывал. Я не скажу вам, кто это рассказывал, ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что у меня нет такой, значит, возможности. Я все же, я все понял, Жакоб. Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском. Цитата, пишет Григорий. Это тот самый момент, когда... Да, это я видел. Сатанинский страшный музей, пишет 77-й. Не нравится музей. Отдай им обломки и сразу найдут новичок, пишет Олег. Ошибка экипажа, авиационные новости, пишет. В Смоленск уводили диспетчеры. Почему не отдают останки самолета? Найдут следы взрыва? Вопрос, как с труселями, пишет слушатель с ником Мародер Говноедов. Ну, вы сами выбрали этот ник, поэтому довольно, наверное, сложно отвечать вам на вопросы, потому что есть ощущение, что вы троллите, понимаете? Некое закралось сомнение, что вы, наверное, просто любитель саркастически пошутить. А куда донаты слать на развитие канала, пишет Сельский. Нам донаты не нужны. Значит, это первое. Мы работаем в этом смысле для вас бесплатно. Но нам было бы приятно, если бы вы о нас рассказывали своим друзьям и знакомым. Вдруг кому-то из них тоже будет интересно. Березы, русские березы виноваты, пишет Владимир. Уголовное дело не закрыто, вот и не отдают улики, пишет Григорий. Григорий, когда люди некоторые говорят, что там не отдают улики и должны отдать, как бы это странно ни звучало, но нас обвиняют даже тогда, когда совершенно очевиднейшим образом мы никакого отношения к делу не имеем. Вот, и из этого разворачивают такие информационные атаки, что ну, позавидуешь тем, кто их разворачивает, и не позавидуешь сам себе, потому что против нас их разворачивают. На пустом месте развивают все, что угодно. Здесь как бы вот мародер написал, с одной стороны шутку, а с другой стороны есть правда в его словах. Сейчас там найдут все вообще. Там найдут не пойми чего, чего не было никогда в жизни, им представить мы не могли, сразу же все найдется. Но, насколько я понимаю, с нашей стороны это все было достаточно открыто. В общем-то, и польским специалистам никто ничего не запрещал. Да все равно ездить по дорогам опаснее, чем летать по воздуху. Но так или иначе, каждому только мягкого приземления, пишет Олег. Сознайся, Гудошников, за сколько продался Путину, пишет Михаил Джексон. Михаил Джексон, вы меня переоцениваете. Вряд ли президент даже знает о моем существовании. Ну, может быть, когда-нибудь, ну, мне было бы приятно, чтобы он знал о том, что вроде как есть Лешка Гудошников. Но я думаю, что нет. Я думаю, что у президента есть дела поважнее. Хотя я знаю, что есть коллеги в России, которые считают, что президент России годами спит, точнее, не спит, потому что думает о них все время. Я знаю, что бред величия, он иногда настигает достаточно разумных людей, и они начинают думать, что вот президент таки занят вопросами их судьбы, да, и их быта. Нет, у меня такого ощущения не присутствует. Пока не раздастся звонок, добрый вечер, там, или добрый день, Алексей, да, вряд ли. Вряд ли я так уж сильно интересую президента. Но спасибо вам большое за то, что вы мне вот так вот меня высоко цените. Может, связано с Ryanair Лукашенко, пишет Константин. А сейчас любые движения в воздухе и любые проблемы в воздухе, они сразу же тянут за собой воспоминания о катастрофе в 2010 году польского самолета, воспоминания о катастрофе в небе над Украиной самолет MH17. И каждый раз мы приходим к одному и тому же. Мы говорим, мы все вам уже показали и доказали. Нам каждый раз говорят, вы нам ничего не показали, не доказали. Вы зависимые, мы независимые. У нас самое лучшее расследование, у вас плохое расследование. В итоге смотрим их расследование, там ничего нет. Да, когда нужны спутники, спутниковые снимки американцев, американцы говорят, вы знаете, вот конкретно в этом месте наш спутник ничего не снимал, вот мы не можем ничего предоставить, извините, пожалуйста. Каким-то таким удивительным образом американский спутник снимает там, где надо снимать, а там, где не надо снимать, не снимает, либо наоборот. Наверное, просто Google карты свои совершенствуют, да? А? Сейчас посмотрю. Говорят, вот мне подсказывает Алексей, что, значит, в РИА Новостях есть что-то интересное. Сейчас, секунду. Сочи, конь и осел получили... Вот это, что ли? Сочи, конь и осел получили 5 суток за мелкое хулиганство. Они навязывали прохожим фото, а в случае отказа начинали крыть матом. Ты их покажешь, этих ребят? Начинали крыть матом. В Ялте за то же самое штрафовали жирафа, зебру и мышь, сообщили РИА Новости в администрации. Ничего себе. Да, бременские музыканты уже не те, конечно, бременские музыканты уже не те. Ладно, можете у меня в Телеграм посмотреть, можете в трансляции у нас посмотреть. В Сочи конь, осел получили по 5 суток за мелкое хулиганство. Крыли матом, если с ними не фотографировались. Ну, естественно, это люди в ростовых вот этих вот нарядах. Да, понятно. Обвинять Россию — это так естественно для поляков, по крайней мере для политиков, пишет 386. Абсолютно уверен, что именно для политиков, потому что когда лично я был в Польше, ни разу не встретил хоть какого-нибудь плохого отношения к себе. Честно вам скажу, ни разу не встретил, либо забыл. А если забыл, значит явного ничего не было. Я говорил по-русски в присутствии других людей, и на меня никто не косился, никуда не выводил, не пытался бить. Все это было, кстати, после 2014 года, я обращу ваше внимание. Ничего такого не было, все было нормально. Кто из поляков говорит по-русски, говорил со мной по-русски, ну, делал одолжение, так скажем, да. Многие, особенно молодежь, вообще, конечно, русского не знают, и мы говорили как могли по-английски. Это было плохо. Почему? Потому что я плохо владею английским, а те поляки, с которыми я говорил по-английски, владели им еще хуже. И я помню, очень сложный у меня был диалог в Макдоналдс, потому что я решил просто съесть бургер, и я пытался объяснить что-то про Биг Мак, и даже в этом случае меня не понимали. Отвечали мне что-то на польском. В итоге я просто начал показывать на картинку и делать вот так вот, и пальцем вот так вот, типа, в рот вот хочу положить вот это, Ну, если кто смотрел, там, Валериан и что-то, Тысяча планет, по-моему, Люк Бессон, там были вот такие какие-то странные, странные аборигены, которые предлагали главной героине платье. И она говорила, я не надену. Вот я примерно так же, очень хотела съесть просто. Такая же история была в Маке в Польше, пишет злой змей. Поляки англичан не любят, пишет Константин. Кого любят поляки, кроме поляков, в конечном счете? Зададимся таким вопросом. А потом узнаем, что в Польше живет, по-моему, 95% поляков, и они вообще моноэтничное государство, и придем к выводу, что поляки никого не любят, кроме поляков. Надеюсь, в хорошем смысле. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, я сам Москва.
Да, пожалуйста.
Вот по поводу того, как не понимают русский язык, да, и не понимают то, что пытается русский сказать. Есть хороший анекдот, когда человек русский расплачивался, значит, в Польше за пиво.
Угу.
И дал меньше на 1 евро.
Угу.
И ему бармен пытается объяснить по-польски, что, значит, он стоит 3 евро, а тот говорит, я не понимаю. Угу. Он переходит на русский язык, говорит, ну 3 евро же стоит. Он говорит, ну молодец, ты за евро, говорит, русский язык вспомнил.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Но мне говорят, да они издевались над тобой, все, они понимали. Да не понимали. И такую же историю во Франции я испытал на себе по полной программе. Меню в ресторане, у которого что-то там очень много всяких разных одобрительных отзывов было там. Ну в интернете, я смотрел в специальном приложении. Меню на французском, написанное от руки. Пау! Все, как вообще перевести? Я не понимаю, что написано. Если бы оно хотя бы было печатным. Выходит официантка, женщина такая лет 40. Ну, хорошо она выглядела. Ну, все-таки она с лишним весом, но выглядела хорошо. И она там... Я говорю, hello! Говорю, please, give me! Give me! Меню! Меню! Она. Я говорю. Меню! With! Говорю, with. Pictures! Pictures! I don't understand! Pictures! Give me, please! Pictures! Вот арабы поняли бы за секунду. Oh, my friend, for you! Pictures for you! Just for you! Good price for you. $5. Just for you, my friend. Where from? From Russia. From Russia. My friend from Russia. Alibaba. Да, все, погнали. Пушкин, Пушкин. Все. А здесь вот... Ну и, в общем, я сделал так. А? Вот так вот. Мы с товарищем сидели. Я показал. А? И после этого нам принесли нечто, мы долго ели, потом все-таки выяснили, что это было. Это были кишки свиньи. Ё-моё! А, это кишки свиньи! Какой ужас! Это, конечно, вообще не халяль ни разу. Вообще ни разу, конечно. Ну ладно, я же не знал, чем эти гады меня накормят, французские. Я рассчитывал на лягушек, конечно. Да-да, вы съели свиные кишки, пишет АМС. Вот, видно, некоторые люди знают. А потом понять было невозможно. Понятно, то ли сало, то ли рыба какая. Все же нарезано. То ли рыба какая, то ли еще что-то. То ли грибы какие-то заморские. Ёба, свиные кишки. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 5 баллов в столице. И быстренько. Евро 89.66. Доллар 73.59. Нефть Brent 69.17. И пара биткоин доллар 37031. Доллар 95 центов за один биткоин. Так что следите за этими вещами. Мы тут про официантов говорили, но это уже теперь не важно. Слушайте, интересные вещи происходят в мире. Опрос среди европейцев провели. 51% европейцев хотели бы заменить законодателей на искусственный интеллект. И там впереди там Испания и прочее. Короче, они говорят, давайте компы поставим вместо... Законодатели — это депутаты. Депутаты. Законодательная власть, вот у нас это депутаты. Ну как вам идея заменить депутатов на комп? Просто интересно провести голосование. Вот смотрите, вот депутаты, они сейчас мучаются, друг с другом спорят. Значит, принимают эти законы, это такие страдания, все дела. А будет искусственный интеллект, он все сам примет, да и все. Как вам идея? Слушайте, обалденно. Не, особенно, когда я вижу некоторых депутатов от КПРФ у нас, и я сочувствую всем остальным депутатам в этот момент. Вот. Я думаю, что депутаты сами готовы себя заменить на компьютер уже. Ладно, давайте, 134-21-35. Вообще обидятся все из КПРФ. Ладно, не обижайтесь. 134-21-35. Обалденная идея, отлично, супер, супер, без проблем. Конечно, давайте. Искусственный интеллект, и все, и не нужно уже. И, правда, как мы будем ругать искусственный интеллект, если закон будет какой-то, который нам не понравится? Типа, это искусственный интеллект, оборзел уже совсем, сколько денег получает, ага, сидит там в теплом системном блоке там, нормальный ему, конечно, устроился, бессмертный. 134-21-35. Искусственный интеллект вместо депутатов – это очень хорошая идея. 134-21-36. Нет, это плохо. Искусственный интеллект не живет. Искусственный интеллект, он искусственный. А это значит, что он может принимать какие-то такие решения, которые нам не понравятся, а поругать его за это будет невозможно вообще. Ну, короче говоря, нет, искусственный интеллект – это плохо. 134-21-36. Это как камера на дороге, которая бездушно тебя штрафует, сволочь. И добрый полицейский, с которым всегда можно что правильно. Не буду говорить это слово, а то еще скажешь, что нехорошие вещи говорю. Искусственный интеллект вместо депутатов. Здорово. 134-21-35. Нет, это плохо. 134-21-36. Да не нужно на компьютере. Достаточно на велосипед, на педали нажимать. И достаточно, пишет Влад Старый. А такой фильм был, там компьютер заменил суд, пишет Андрей. Да, а был такой фильм, называется «Космическая Одиссея» 2001 года, ну, 2001, так, Стэнли Кубрика. Там компьютер контролировал полет людей к дальней планете. И вот так получилось, что компьютер, обладая искусственным интеллектом, вдруг решил, что люди не очень-то нужны, потому что они только мешают выполнению задачи. Ну, дальше сами посмотрите. А что, проголосовал через интернет и сиди мучайся, пишет Григорий. Вполне возможно, при замене станет лучше жить, пишет Дмитрий. Возможно, а возможно и нет. Ладно, давайте подведем итог голосования. Тяжело оно у нас пошло. Вы, наверное, не знаете, что такое искусственный интеллект, в большинстве своем, наверное. Вы говорите, мы зато знаем, что естественный интеллект. Я понимаю. Естественный интеллект — это использовать чайный пакетик два раза, потому что... Его еще три даже можно заварить. И ходить с одним и тем же пакетом в магазин. Вот он, естественный интеллект. Не каждый же раз новый покупать. 60% говорят, искусственный интеллект вместо депутатов. Обалденно, классно, одобряем. 40% говорят, отстой. Нет, мы на это не согласны. Подобное же голосование я завел в Телеграм у себя. Можете принимать там участие. Оно, это голосование, будет идти долго. Может быть, вечно. Если я забуду о нем, то вечно. Но пока там не очень много голосов. 63-37. Ну, в общем, сравнимая история и сравнимая, может быть, даже и с европейской. Там тоже больше половины. Чуть что не так, пригрозить, что выкинем вилку из розетки, пишет Алексей Валерьевич. Все, я влез, только как обойдусь там без навигатора, пишет Константин. И в продолжении темы, которая будет через перебивку, нас очень сильно стали пугать люди из Microsoft. Сейчас я вас буду пугать тоже. Алексей! Уж поскольку вы говорите, что компьютер лучше, чем живой человек, вот эта новость вам точно понравится. Цитата. Это не произошло в 1984 году, но если мы будем не будем осторожны, это может случиться в 2024. В компании Microsoft заявили, что скоро знаменитый роман Джорджа Оруэлла станет реальностью. По словам президента корпорации Брэда Смита, из-за широкого применения искусственного интеллекта, книга 1984 может вскоре стать явью. В пример он привел, конечно же, не Америку, Китай. Цитата. «Мне постоянно вспоминают уроки Джорджа Оруэлла, вспоминаются из его книги 1984. На самом деле эта история была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все». Этого не произошло в 1984 году, но это мы можем, если не будем осторожны, получим в 2024. 10 тысяч раз одно и то же повторяется в новости. Заголовок под заголовок, и тело новости, и цитата. Но зато мы точно запомнили. Значит, в Microsoft говорят, может у нас здесь, на ваших глазах, сейчас в мире развернуться вот эта вот вся антиутопия, так называемая. Что это за жесть сейчас была, пишет Дмитрий. В каком смысле? А отбивка? Отбивка божественная, пишет Глеб. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, попугаем? Попугаем или голубем друг друга. Какие блистательные каламбуры. Как они могут не нравиться кому-то. Цифровым концлагерем. Будем пугать друг друга или нет? Цифровой концлагерь. Я знаю, что есть люди, которые этим обеспокоены, и обеспокоены очень и очень сильно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Когда вы говорите, что вот, да лучше бы техника все делала, а не люди, вы не думаете о том, что, может быть, в какой-то момент так все будет сделано и так все сложится, что вы будете абсолютно всегда на виду? То есть я вот смотрел на то, как находили всяких разных нехороших людей, которые нарушали закон во время несанкционированных акций, находили их очень быстро. И даже тех людей, которые ходили в масках. Что меня, скажу откровенно, удивило. Потому что, когда ввели масочный режим, и все на улицу ходили в масках, первое, что я подумал тогда, ага, ну все, теперь никого не смогут поймать. Потому что я помнил, когда там, например, в 2010 году люди там выходили, обычно это делали всякие там, ну, ультрас, да, выходили в масках, ну и все, и никого найти невозможно. Маску надел, и все, тебя уже никто не знает. А тут маска, не маска, никого не парит. Ты уже на следующий день сидишь и объясняешь, что ты поддался влиянию толпы в машине спецслужб. Камеры уже штрафуют, пишет Григорий. Даже Герману Стерлигову не получилось свалить от цифрового концлагеря, пишет Глеб. Ну, я надеюсь, не обидится на меня Герман Стерлигов. Я считаю его отличным бизнесменом, и я думаю, что он создал правильный образ и правильный имидж, который позволяет ему неплохо зарабатывать. Если это покупается, то почему это не продавать? Я думаю, что он успешен в этом смысле. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
О, добрый день, Алексей. Да. Вот именно, что у нас только в масках там и там каких-то протестантов могут искать быстро и ловко. А вот когда ребенка в Камешковском районе искали 2 с лишним месяца, 7-летнего, да, и то нашли через Интерпол, вот это вот у них как-то так. То есть для себя они ищут быстро, а для людей они ищут очень долго. Как-то странно, да, нет?
Наверное, странно, действительно, если ребенка не могут долго найти. Вопрос только, где этот ребенок был. Вы знаете, что вот эта история, недавно маньяк, помните, освободился, да? Все мы его обсуждали, уже про него забыли, Мохов его фамилию. Он, например, девочек держал у себя вот там, значит, ну, в специально оборудованной подземной, как я понял, какой-то подвальной комнате. Но это было в те времена, когда, конечно, такой цифровизации не было, как сейчас. Ну и плюс, мы же говорим про Москву, когда вспоминаем про возможности найти человека в маске. А вы мне немножечко о другом месте, да, на карте говорите, как я понял. И это имеет значение. Я, конечно, понимаю, что где-нибудь в Бузулуке Оренбургской области, наверное, с этим посложнее, с цифровым государством-то, да? Но вот в Москве у меня такое ощущение, уже нет квадратного сантиметра, где бы ты прошел незамеченным, или проехал, или вообще протиснулся. Можно представить это в свете не том, что за тобой все следят, а что у каждого есть индивидуальный помощник, секретарь, который знает, что тебе нужно, какой рекламный продукт тебе предложить, пишет Дмитрий. Да, эти наши роскошные телефоны, рядом с которыми лучше не произносить никаких слов, потому что они тут же тебе начинают выдавать контекстную рекламу именно по той теме, которую ты обсуждал. Слава богу, я в свой телефон ору все темы подряд, поэтому он мне никогда ничего не предлагает. Ну вот, он мне, может быть, только может предложить психологическую помощь какую-нибудь экстренную, скажет, что-то этот человек, этот мой владелец, или раб, скорее я его раб, он мной владеет, да, телефон, что-то он говорит на все темы, какая-то проблема, и не затыкается никогда. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. По поводу ребят, которых поймали. Мой коллега разрабатывал систему. Ну, точнее, он был разработчиком той системы, которая ловила данных товарищей. Угу. Маски тут не совсем при чем. Там, ничего себе вот об этом?
Ну, давайте.
Смотрите, там принципиальный момент. Телефон на данном конкретном участке, там 100 квадратных метров, какие телефоны.
Триангуляция.
Да-да-да. А потом, соответственно, это прогоняется все по возрасту, вес, там, т.д., пятое, десятое, через соцсети. Таким образом, то есть маска, она, в принципе, ни при чем, соцсети и телефоны.
Ну вот, тем более. Еще, да, если хочется камеры, а еще есть камеры, которые походку могут определить.
Вот именно. То есть это многофакторная история, поэтому, господа, идете на митинги санкционированные, забудьте телефон. У вас будет значительно сложнее.
А они же координируются через телефоны, поэтому...
Вот именно.
Тогда и митинга не будет, если телефон не взять.
В общем, да.
Такая вот проблемка, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Айтишники будут рулить миром, принимать законы, будут программисты, 60% бивисов вас слушают, пишет Андрей. А по поводу того, что значит телефон во время несанкционированных акций, ну вот я в Беларуси это увидел и понял. Когда у тебя просто интернет умирает и все. Там же вот как поднялась нехта когда-то, главного редактора которой задержали, да, поймали на лету, так сказать, в Белоруссии. Как они работали? Они работали вообще по-другому. Они через технологию AirDrop перекидывали видео, потом отвозили в посольство, в том числе и литовское, насколько я знаю, и там уже передавали по спутнику. Вот, потому что если вы бы пытались из толпы передать что-то, у вас бы ничего не передавалось, там интернет сразу просто глохнет и все. Вот у меня это были огромные сложности с тем, чтобы передать хоть какую-то информацию, я как корреспондент обработал сюда своим коллегам. Просто нет связи и все. Телефон, поскольку у тебя интернет все время слабый, он пытается что-то там поймать где-то, изловить, напрягается, от этого быстрее разряжается. В общем, большие проблемы возникают у тебя. И все, и к чему я это говорил? И как только этот интернет глушится, вот эта вся толпа на улице, да, людей... Я сейчас не пытаюсь ее охарактеризовать как-то там, плохая или хорошая. Ну, то есть толпа людей на улице, она начинает как-то вот двигаться неким броуновским движением каким-то. Кто куда идет. То есть сначала вроде бы есть организованность, потому что, да, вот договорились встретиться там. Начинают вытеснять с площади, например, силовые структуры, и все. И одни в одну сторону, одни в другую. Что-то разошлись, кто-то куда-то. То есть теряется вот эта вот организаторская функция, да, интернета. Теряется возможность у вот этих телеграм-каналов деструктивных управлять массами, и массы потихонечку рассасываются, потихонечку, и на ходу решают, куда идти, что делать, а делать или не делать. А как вы понимаете, в массе своей у людей всегда там еще и мнения разные. Кто-то говорит, да давайте мы сквозь этих силовиков пройдем. Тут же 10 голосов в ответ, ты что, с ума сошел, пошел вон, мы туда не пойдем, зачем нам это надо, мы мирные. Кто-то кричит, нет, вы не мирные, мы должны доказать это силой. Ну, там... Такая, знаете, мешанина, что очень сложно разобраться. Просто думаешь, как бы не прилетело, откуда так? Просто быстро ориентируешься в ситуации. Вот и все. Но когда у тебя нет связи, когда у тебя нет коммуникации, вот эти все несанкционированные акции, они, я так думаю, не представляют какой-либо... Ну как, какую-то они опасность представляют, но опасность серьезную, которая может привести там, к захвату зданий или чему-то подобному, они вряд ли представляют. Вряд ли. Потому что нет координации. Потому что ты идешь в 100 метрах, от тебя что-то происходит, ты уже этого не слышишь, потому что кто-то что-то выкрикивает, ты не видишь, потому что люди есть выше тебя. Ну, все. Фильм «Газонокосильщик», пророческий фильм о слиянии человека с искусственным интеллектом, пишет Серк. А наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да, понятно. Алексей, про масочки расскажу, возьмите трубку, плиз. Да, без проблем. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста.
Алло. Доброе утро, столица, Екатеринбург на связи, Глеб.
Да, пожалуйста, Глеб.
Когда только все началось в Китае в декабре, у меня, да, у нас в Екатеринбурге есть, значит, китайский рынок. Он примерно такой же, как у вас Черкизон и как Садовод.
А Черкизон вообще существует еще? Я просто не знаю.
Нет.
По-моему, его нет, там же стадион.
Его нету, да, я просто...
Ну так, ассоциация.
Да, 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 ага, вот, и... Значит, он в декабре улетел к себе, ему 37 лет, у него семья там живет, а здесь он торгует своими товарами. Он улетел в декабре на Новый год и закрылся. В феврале, значит, февраль, март, апрель, мы списываемся с ним, он говорит, Глеб, сиди дома. В апреле у нас еще была тишина, по большому счету. Только там к концу начали выводить. Я уже начал, по его совету, я начал ходить в маске и перчатках в магазин. Надо мной все смеялись. Я говорю, ребят, я через 2-3 недели буду над вами так же смеяться, как вы будете дальше ходить тоже в масках и перчатках. Так и произошло.
Ну да.
И, собственно, прошел год, и как бы вот я не заболел, слава богу. Поэтому, вот, чтобы ничего не говорили, маски и перчатки, они спасают.
Так нет, и мы об этом-то и не спорим. Просто да, я так удивляюсь, да, что людей в масках и находят. А вот лет 10 назад это было невозможно практически.
Ну, это уже цифровизация, это уже немножко другая
вот, тема. Спасибо вот, об этом и говорим, Глеб, да, вот об этом и говорим на самом деле. Вы про здоровье, а я про то, как мы живем в современном мире. Ну, давайте я посчитаю камеры, которые есть вот здесь у нас. Вот это, не знаю. Здесь есть камера, нет? Нет, здесь нет камеры. Раз, два, ну, понятно, это студийные. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Да, 14 уже камер мы насчитали. И сейчас нам просто надо еще присмотреться, потому что мы наверняка где-то что-то упустили. В принципе, все пространство пробивается на раз во все стороны. Вот все пространство в этой комнате. 14 был? 15. Оно вот что-то там снимает, не снимает. Алло, алло, Белый дом! Что вы там творите? У вас старый президент. Новый, но старый. Вы поняли? Я сейчас выйду в редакцию. Там у каждого телефон. В каждом телефоне две камеры минимум. Потом, естественно, камеры слежения. Потом я спущусь вниз. Там банкомата. Два, например. В них камеры. Несколько. Уже банкоматы тоже. Несколько камер. Я не знаю, где нет камеры. В принципе, они есть везде. Более того, мы с камерами ходим в туалет. Ну вот кто в туалет ходит с телефоном, все, понятно, да? В ванне мы лежим, и некоторые из нас рисковые, телефон взял, валяешься там. Кто-то может наблюдать за вашими интимными моментами, так скажем. Вы скажете, это невозможно! Я говорю, ну может, конечно, и невозможно, а может и возможно, не знаю. Не знаю. Я не специалист такого уровня, чтобы определить, возможно это или невозможно. Да? В машину сел, к машине подошел. Камера, сейчас в современных машинах, на бампере. Раз, два, впереди еще одна. Сзади еще одна, еще две по бокам. Еще в дверных ручках. Здесь. Сколько в современной машине камер? Датчик слежения, устал водитель, не устал. Датчик такой, датчик сякой. Датчик объема, ну это в современных машинах, да, определяет машина по голосу водителя, да все, вообще кранты, в банк пришел, там вообще везде одни камеры, постоянно, плюс биометрия, все, как, знаете, вот в старых этих фильмах о будущем, и там, сетчатка с глаза считана, да, или там что-нибудь еще такое подобное. Включить свет. Вот казалось, что это фантастика какая-то. Люди сейчас делают умные дома. Заходишь, включить свет. На твой голос реагирует, на чужой не реагирует. Вот как так? Телефон и говоришь, привет, Сири. И он не реагирует. Сволочь. А ваш, может быть, отреагировал, хотя не должен. Ну вот. Написал вам велосипед, прошла реклама велотренажеров, что-то упустили, Влад Старый говорит. Да, серьезно? Да, вы правы, очень удобно. Все же для комфорта людей, пишет Дмитрий. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, страшное дело. За вами следит Бабаян, пишет Лего Симейн. Правильно, это его работа. Роман Георгиевич должен следить за мной. Потому что он же главный редактор, он определяет политику канала. Что если он не будет следить за мной, понимаете, я что. А мало ли что? Это работа, вообще-то обязанность, знаете об этом. Поэтому, если у вас есть какие-то претензии по там ведущим или что, это вы кому обращаться, знаете? К главному редактору. Я уже давно смирилась со слежкой, уже все равно пусть видят и слушают, пишет Близ Шенли. Присылайте фотографии тогда в общий чат, Близ Шенли, все вместе посмотрим. Съели они, и появился у них страх, пишет Андрей. Я не могу без интернета, признаю, пишет Света Москва. А кто сегодня может без интернета? Или едешь такой на машине, кончается у тебя бензин, и вдруг ни с того ни с сего, ни с того ни с сего тебе навигатор такой. Не хотите заехать заправиться? Что? А? И показывает где? В телефоне. Как ты это узнал? Как ты? Машина. Или ты такой садишься в машину, и тебе машина. Наверное, вы хотите поехать домой? Путь построен. А как ты узнал, что я там живу? Я ничего никуда не вписывал, я не писал дом, нигде, никогда. Вы, наверное, хотите поехать домой? И причем не по прописке, он твой адрес называет, скотина. Не по прописке. А вот какой-то такой, вот где ты живешь, там он и называет. Как это так? Ну, он тут посмотрел, наверное, ага, в это время едет домой. Вышел такой с работы, садишься в машину, он говорит, ну, вам, наверное, вот туда? Если отключат интернет, это же начнется, товарищ. И что же люди общаться ртом начнут, пишет Андрей. Что? Это ртом, что ли, общаться начнут? Это было еще 500 лет назад. Помните, Сим-Сим, откройся, пишет Эдмон. Хотя минус один всего этого... Хотя хоть один минус всего этого назовите, пишет Дмитрий. Какой может быть минус? Какой может быть минус? Не знаю, я пока сказать не могу, какой может быть минус. Но я хочу, например, поковыряться в носу. И не могу. Это же минус. Это минус. Хочется, например, что еще? А вот, например, по бабам пошел. По бабам, например, кто-то из вас пошел. А? А уже везде на камерах есть, машина всем все доложила, все известно. Тебя контролируют. По бабам не пойдешь. С мужиками, сказал, на рыбалку поехал. А глядь на карту, а там воды-то нет на этой рыбалке. Там все какие-то кафе непонятные, да? Студии массажа, вот. Да там внутренний пруд, мы просто рыбачили. Угу, нехорошо. Или вот так вот. Ой, братан, я сейчас не в городе, не могу. Да ладно, чё ты, я знаю, где ты, вот ты где. Понятно. Ну, не, ну как-то не очень. Получается, что ты прям совсем на ладони. Как на ладони. А из воды только парилка и бассейн, пишет Миша. Да, порыбачили, так порыбачили. Таких карасей наловили. Ладно, не буду дальше шутить, все, тихо, надо успокоиться. Значит, не забывайте, что у нас есть трансляция. Значит, смотрите после меня еще одну трансляцию. Программа «Револьвер». В гостях будет господин Ардуханян. Мы его ждем. Можете спрашивать его обо всем, особенно об Америке. Я прощаюсь с вами до завтра. Не забудьте поставить лайк, если вам вдруг понравилось странное дело, да, это все. И не до завтра, а до понедельника. И да пребудет с вами сила.